Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале в YouTube.
Доброе утро, 8 часов и почти 6 минут. У микрофона Майкл Наки, и рядом со мной Татьяна Фельгенгауэр.
Доброе утро, начинаем наш утренний эфир. Возможно, вы удивитесь, где же Александр Плющев? Как же так?
А
что?
Это я.
Что произошло? Почему Майкл в эфире? Дело в том, что таким странным образом мы решили отметить юбилей отстранения Александра Плющева от эфира. И отстранили его от утреннего эфира. Так сказать, с ведома главного редактора. Напомним, как это бывало. Но вечером Александра Плющева вы услышите, потому что 5 лет назад его уже отстраняли, в том числе и от утреннего эфира, и от ночного, и от какого угодно. Но...
Он воскрес, как птица Феникс.
Тогда он не вел особое мнение, его не могли отстранить от особого мнения. А? Съели, поэтому сегодня услышите его в особом мнении. А до 11 утра работаем с Майклом. В принципе, все по стандартной схеме. К нам придет Лев Гулько.
Лев Гулько придет обязательно. А у нас придет Алексей Осин в спортивном курьере. Мы обсудим непечатное слово, всевозможные публикации, которые вы не увидите в газетах. Не одними газетами. А будем сыты. Также рубрики «Автомания», в ближайший час «Цифра», а в следующие часы и «Живой гвоздь» к нам придет, и темы всевозможные обсудим. В общем,
включайте
очень...
YouTube, там мы тоже есть.
Кто идет?
Реклама.
Когда у тебя бизнес, нет времени искать скрытые условия банков. Отвлечешься, булки горят. Не обжигайся на комиссиях. Открой счет для бизнеса на alfabank.ru. Плати 1% от поступлений на счет и 1% за эквайринг. Остальное бесплатно. АО «Альфа-Банк».
Implant City – доступная имплантация от настоящих профессионалов. Израильский имплант «Альфа-Био» всего за 7500 рублей. Панорамный снимок в подарок. Передовые технологии и современные материалы. Implant City – премиум качества по доступной цене. Звоните нам по телефону 308-01-42, код 495. Консультация врача бесплатна. 308-01-42. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
Телеканал «Кинопремьера» представляет новый криминальный боевик «Снегоуборщик».
Я выбрал правильный путь.
Не пропусти историю о том, как простой рабочий мстит за своего сына. Лиам Нисон очищает город от снега и от самых опасных преступников в новом фильме «Снегоуборщик». Впервые на телевидении. 6 ноября в 20:30 на телеканале «Кинопремьера».
Что ты делаешь? Свою работу.
Телеканал «Кинопремьера». Подключи оператора спутникового и кабельного телевидения. 18+.
Пресса с доставкой на дом.
Вот это сейчас было неожиданно. Светлана Ростовцева решила прям расстроить этот эфир с первой же отбивки. Но мы простим тебя, так сказать, за выслугу лет. Да, давай. Давай.
Разворот.
Еще более унизительное.
Плющева-то нет. Светлана Ростовцева обычно по Плющеву ориентировалась. Видит Плющева, дает отбивку, а Плющева-то нет.
То есть я в этом эфире никто для тебя, Света, да?
Получается, что так.
Непечатное. Ну, хорошо, непечатное. Слово. На сайте Московского центра Карнеги есть отличный материал Александра Габуева и Игоря Денисова, взятый в пленум. Как продвигается транзит власти в Китае? Разговоры об ослаблении Си противоречат всем внешним признакам, которые можно наблюдать по открытым источникам. Регулярный мониторинг китайских СМИ и партийных документов, ежедневные медитации над редакционные статьи Жень Минжибао, вдумчивое чтение партийных журналов, речей руководителей разного уровня, а также общение с китайскими чиновниками и экспертами – все кусочки пазла складываются в картину укрепления режима личной власти Си. Собственно, приковано внимание к Китаю по разным самым причинам. Что происходит в политической жизни этой страны? Какие там склоки, дрязги? А главное, есть ли какие-то вообще, остались ли еще хоть какие-то источники информации, которым можно доверять? А я говорю не про китайскую пропаганду, а про людей, которые знают изнутри реальную ситуацию. Вот об этом всем пишет Александр Габуев в этом материале «Взяты в пленум. Как продвигается транзит власти в Китае». Вообще, словосочетание «транзит власти», конечно,
мы будем слышать
очень
на протяжении...
близко звучит и для нашего российского уха.
И скоро станет совсем привычным. Кстати, про Китай я недавно читал замечательную статью про внутренних журналистов независимых, которые там есть. Они же эксперимент проводят с социальным вот этим вот контролированием. И там есть оппозиционные журналисты. И, в общем, они, короче, не могут ездить на поездах и летать на самолетах.
Боятся?
Нет, низкий социальный рейтинг. Им билеты не продают. Вообще, очень увлекательно. Слушай, хотел тоже про одну публикацию рассказать. Портал, телеграм-канал, издание, база, называйте как хотите. Вот Никита Магутин пишет про чиновников Минпромторга, которых будет водить в командировки и вводит в компанию семьи замминистра. Летом Минпромторг оказался в центре скандала, пишется в материале базы. Transparency International выяснила, что в служебных поездках министр Денис Мантуров и его замы получают президентские номера с каминами, двухэтажными столовыми и гардеробными. Например, в Шанхае Мантуров останавливался в отеле Пенинсула Шанхай. Одна ночь стоила бюджету 1,38 миллионов рублей. И самое замечательное из этого, что компания, которая все эти поездки организует, называется, это мое любимое, «Сервис 007».
Скажи честно, что ты читаешь эту заметку только ради названия этого агентства.
Это абсолютная правда. «Сервис 007», который вот обеспечивает эти роскошные командировки чиновникам, она принадлежит семье одного из них, как это никогда не было такого, а именно замминистра, семье замминистра Виктора Евтухова. В общем, посчитайте на базе, там это совершенно замечательный материал, и с картинками этих замечательных номеров, в которых останавливаются наши рабы на галерах.
Кстати, по поводу Мантурова, было прекрасное как раз с стоимостью номера, в котором он останавливался. Помню, тогда Антон Ореха был эфир, он потрясающе абсолютно объяснял, что министр, конечно, очень устает и все, но зачем ему двухэтажный номер? Пришел, лег спать, отдыхаешь, все, ты даже не поднимешься на этот второй этаж, положим.
Но зато как приятно знать, что он есть, понимаешь?
Да.
Вот, ты морально отдыхаешь.
На знак.com есть материал, который озаглавлен цитатой «Провоцирует второй ШИС». Как маленький город обороняется от угольного порта, в который инвестирует знакомый Владимира Путина. В Ленинградской области планируется построить новый грузовой порт. Инвесторы, в числе которых знакомый Владимира Путина и Илья Трабер, готовы вложить в стройку 90 миллиардов рублей. Местные жители выступают против, опасаясь за экологию этого уникального участка побережья Финского залива. Протестующие указывают на нарушение проведенной экспертизы и грозят устроить новый ШИС, если их требования оставят без внимания. Корреспондент знаком на месте узнал, что возмущает местных жителей. Ну и дальше репортаж полноценный и фотографии. Как сейчас выглядит, ну, например, рассказ о том, как вырубали лес и вывозили этот вырубленный лес автомобили с закрытыми номерными знаками. Ну, в общем, если вы все делаете по закону, чего же вы боитесь тогда показать, как вы это делаете и кто это делает. Почитайте знакомые. Там же рассказ о том, что уже есть петиция на Change.org, и все пытаются спасти этот участок в Ленинградской области.
Тут на медиазоне еще публикация. Достаточно, надеюсь, станет она резонансной. Они ссылаются на издание НГС-24, которое опубликовало видеозапись, где сотрудник колонии номер 17 в Красноярском крае издевается над осужденным. Источник видео не уточняется, но проговаривается, что оно оказалось в распоряжении редакции. Мы помним, собственно, как последний был такой громкий случай, после которого нам сказали, что вот, обязательно всех найдем, всех накажем. Даже действительно были какие-то отстранения, заводились какие-то дела, и говорили, что это все единичный случай. Даже Дмитрий Песков говорил, что сложно говорить о том, что в системе ФСИН что-то не так, да, по одному случаю.
Ну, точно так же мы помним, что журналистка той же самой медиазоны, которая писала про Карельскую колонию, пропытки и ужас, в итоге столкнулась с тем, что отстраненная от должности начальник этой колонии ее преследует, реально преследует, он за ней следит,
ходят, да,
и угрожают.
Да, поэтому вот, Дмитрий Сергеевич, пожалуйста, вам еще один случай, надеюсь, все-таки, я не знаю, сколько вам их еще надо, да, для того, чтобы признать какую-то проблему, но, к сожалению, это все продолжает случаться, и пока эта проблема не будет признана на системном уровне, ничего, наверное, с ней не случится.
Сейчас новости, и потом к нам присоединится Алексей Осин. We'll be right back.
После 8:15 самолет «Азур-Эйр», летевший из Томска во Вьетнам, совершил вынужденную посадку в Китай. Он приземлился в международном аэропорту Сиань, передает «Интерфакс». Причиной посадки стала техническая неисправность, какая не уточняется. На борту самолета находится более 240 человек. Сейчас они ожидают прибытия резервного воздушного судна. Росгвардия просит разрешить использовать оружие против беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявил замдиректора ведомства Олег Баракаев. По его словам, дорогостоящие технологии для противодействия дронам значительно обременят бюджет. Применение же оружия и боевой техники, по его мнению, является выходом из ситуации. Росгвардия полагает, что незаконное использование дронов, например, в ходе массовых акций, создает угрозу безопасности. Британский премьер Борис Джонсон сравнил лидера лейбористов с Иосифом Сталином. В своей колонке в газете Daily Telegraph он написал, что активисты партии во главе с Джереми Корбином, цитирую, делают вид, что их ненависть направлена на определенных миллиардеров, при этом они указывают пальцем на людей с наслаждением и мстительностью, невиданной с тех пор, когда Сталин преследовал кулаков. Конец цитаты. Статья Джонсона опубликована в день официального начала всеобщей избирательной кампании в Великобритании. Официальный курс доллара на сегодня 63 рубля 25 копеек, евро 70 рублей 42 копейки. В Москве сейчас плюс 11 градусов. Днем обещают до 12 тепла и дожди. Марина Старцина, служба информации, Эхо Москвы.
Реклама.
Невероятно! Прямо сейчас вы можете стать собственником доходных апартаментов по уникальной цене. Всего от 1 200 000 рублей с потрясающими видами на море и горы в Грузии. В самом центре современного Батуми. Живите, отдыхайте и получайте стабильный доход от своей недвижимости на берегу моря. Продажи в новых комплексах от ведущего застройщика Orbi Group уже открыты. Звоните 8 800 550 7276. Orbi.net.
Как открыть бизнес онлайн? Мойбизнес.рф. Национальный проект по поддержке предпринимателей. 16+.
В городе произошло еще одно убийство, мисс Риц.
Эти убийства – часть ритуала.
Ростов Сергей Константинович, полиция Санкт-Петербурга.
Мне нужен человек, который объяснит, что это.
Это яйцо, по-видимому, куриное.
9-е. Кино с 7 ноября. Категория 16+.
Всем спасибо.
Особенно тем, кто пользуется нашей рекламой. Рекламная служба «Эхо Москвы».
Спорткурьер.
Алексей Осин к нам присоединился. Леша, привет.
Здравствуйте, друзья.
Доброе утро. Рассказывай.
Давайте про Лигу чемпионов. «Зенит» проиграл второй матч подряд «Лейпцигу». На этот раз со счетом 0-2. В первой игре в гостях было 1-0, причем первый тайм выиграли питерские футболисты. Но сейчас хочу провести параллель между этой встречей и матчем между «Зенитом» и «ЦСКА». Там была прекрасная, в кавычках, бригада судьи Вилкова.
Я как раз хотел спросить, судьями «Зениту» не повезло, я правильно понимаю?
Ну, отчасти да, я бы сказал так. Потому
что правильно, иногда везет судьями, а иногда нет.
Нет, просто не так. Просто
в России
везет. В одном месте всегда везет, а в другом как обычно. А в другом всякое
бывает.
Ладно,
ну погоди, так гол в ворота «Зенита» же отменили.
Гол отменили, и правильно отменили, кстати, потому что сыграл рукой футболист Лейпцига, но при этом был момент, когда судья дал штрафной, а нарушение было в штрафной, а он поставил прямо на линию. И многочисленные повторы об этом говорят. Ну, вот он решил так. И был еще один момент в конце уже, где не назначил он пенальти. Ну, меня трудно причислить к ярым поклонникам питерского клуба, поэтому здесь я все-таки объективен, как мне кажется. Да? И вот такая ситуация, что просто у игроков, может быть, в психологическом плане складывается ситуация совершенно разная. То есть они со своим отношением к процессу в матче чемпионата России, в матче чемпионата России выходят играть в Европу. А здесь вот так вот. То есть, фактически, если бы Лейпциг, условно говоря, представлял город там Люберцы или Невиномыск какой-нибудь,
мы бы ему сочувствовали,
то тогда счет был бы не 0-2, а по меньшей мере 2-2, или, может, и все по-другому развивалось. Но вот ситуация такая. И мне кажется, что вот подобным судейством, когда... Я не скажу, что бригада Вилкова, она как-то намерена подсуживала. Нет. Это просто знаете, такая ситуация, когда ты понимаешь, что психологически, вот если ты ошибешься в эту сторону, тебе ничего не будет.
Ну да, да, мы обсуждали это.
Ну, что... это такая штука. Тут все это прекрасно понимают, самое главное. А вот как это исправить, я не знаю.
Я знаю. Как ты исправишь ситуацию, которая основывается на ощущениях?
Нет, я знаю, как ее можно исправить. Приглашать на такие матчи иностранных арбитров. Вот и все. В свое время, извиняюсь. И это, кстати, тоже еще одна параллель. Когда Всевластин был уже ЦСКА, в свою очередь, в чемпионате России, значит, Валерий Георгиевич Газаев, нынешний, так сказать, парламентарий, на корню эту идею, значит, зарубил и похоронил. И теперь это его же команде отзывается таким вот своеобразным бумерангом.
Карма.
Потому что вот раз, когда тебе не нравится, как против тебя судят, ты убираешь иностранных арбитров, которые гарантированно беспристрастны. То есть тут и психологические ситуации на поле другая абсолютно, да? И тогда это может обернуться не в твою пользу. Вот у нас поменялось, так сказать, руководство в целом даже страны и руководство питерского «Зенита».
Давно. В конце 90-х.
Да. Значит, ситуация вот такая. То есть теперь вы получаете за то, чего хотели сами. В свое время там как-то отменил золотой матч с подачи ЦСКА. Ну, то есть они имели прекрасное лобби. Сильная довольно-таки в РФС и в премьер-лиге, и протаскивали те решения, которые им нравились. Проиграли один золотой матч. Золотых матчей больше нет.
Зато ЦСКА, когда выходит в Лигу чемпионов или куда-то, оно играет примерно хотя бы, не на равных, но там есть какой-то посыл интересный, какая-то игра есть. А вот тут Лейпциг — это не топовая команда, насколько
я знаю.
Лейпциг — это там, во-первых, играет несколько футболистов из сборной, во-вторых, третье место.
И «Зенит» тоже иногда играет ого-го как. Не надо. Тут меня сложно заподозрить в симпатии к «Зениту».
С Беларусью он 8-1 отыгрался один раз.
Бывает, что «Зенит» показывает классную игру, что там есть несколько классных игроков.
«Зенит», мы ведь о чем говорим? «Зенит» в этом конкретном матче играл хорошо.
Так.
И создавал моментов в какие-то, может быть, в деталях каких-то не получилось. Чуть побыстрее были игроки. Это, кстати, тоже об уровне нашего чемпионата. Кстати, Симак сказал, что лимит убивает, стандартная фраза, лимит убивает конкуренцию.
Это все понимают, кроме РФС, я так понимаю.
Боже мой.
У нас есть некий посыл, что у вас 8 человек иностранцев бегает на поле, товарищ Фурсенко. По-моему, Фурсенко это было сказано, если я правильно понимаю.
И будем проигрывать.
Вот. Ну, вот так вот, да. Хотя я думаю, что условно там Артем Дзюба в состав попал бы и так, и так.
Я думаю, что
так работает конкуренция. Ты буквально описал, как работает конкуренция.
Полминутки у нас есть еще что-нибудь, кроме футбола?
Давайте, тут есть одна история, она отчасти футбольная. Жуткая была травма одного из футболистов Эвертона, и корейский нападающий Тоттенхэма Сон Хён Мин аж зарыдал, когда увидел, что он сделал. Но футбольная ассоциация отменила красную карточку вот сегодня, потому что решили, что это было не
специально.
Не специально, на вот там всякое в футболе бывает. Угу. Не рекомендую никому смотреть, хотя видео есть. Вот, жуткий перелом голеностопа.
Кошмар.
Кошмар, да, унесли человека, да. И Сон Хён Мин, он оказался виновником, хотя, в общем, ничего не хотел плохого сделать, и даже правила, по-моему, не нарушал. Вот такая ситуация. И любопытная игра тоже Лиги чемпионов. Барселон, кстати, не выиграл у Славии, откуда мы забрали Алекса Крал 0-0. То есть они и без Крала хорошо играют.
Молодцы.
А Челси с Аяксом сыграли в ничью 4-4.
Что происходит?
При этом доигрывали в девятером двух человек.
Классно. Слушайте, кто нам показывает Ливерпуль 5-5, да? Ливерпуль же, да, они сыграли потрясающе. Вот сейчас Челси 4-4. Хороший, результативный футбол. Мы любим такой. Спасибо большое, Алексей Осина.
9 часов плюс 6 минут, это утренний разворот. Таня Фельгенгауэр и Майкл Накив. Таня, доброе утро тебе.
Доброе утро. Второй час нашего утреннего шоу. С удовольствием смотрю, как Майкл захватил эфир Александра Плющева, выжил его и наслаждается этой властью. Еще немного, и я уже перестану появляться в этой студии. А все эфиры на радиостанции «Эхо Москвы» будет вести Майкл.
А мне нравится, как каждый час меняется версия, и эти две более-менее понятные и предсказуемые. И я вот ожидаю в начале 10 часов, какая версия появится моего присутствия.
Посмотрим, я пока ее еще не придумала, но я уверена, что мне помогут в этом Светлана Ростовцева, которая управляет сегодня нашим утренним эфиром, и Лев Гулько, который готов через несколько минут представить здесь самый огромный обзор прессы. Также очень надеемся связаться с Максимом Кадаковым, который там, где-то, далеко, на другом континенте, катается на новой джете.
Такой замах на рубль, удар до копейку.
Так, знаешь что, для некоторых джета это вообще предел мечтаний. Давай-ка поуважительнее к этому автомобилю.
Они явно на других континентах не ездят.
Да, и уж тем более на джете они туда не ездят. А в 9.35 живой гвоздь Анна Наринская. Поговорим про дела судебные.
Программа «Честный дом».
Здравствуйте, с вами Дина Назарова. Россияне сегодня могут посетить без визы на одну страну больше, а именно 117 государств. Следует из отчета международной консалтинговой компании Henley & Partners. Стала ей африканская страна Сьерра-Леоне, где, в отличие от соседних островов, республики Кабо-Верде, не действует резидентская программа. А значит, интерес к ней может быть исключительно туристический. С другой стороны, возможность безвизового въезда в ряде случаев может стать одним из стимулов инвестора к приобретению недвижимости. Среди таких наиболее популярных направлений для наших соотечественников можно назвать Турцию, Маврикий, Барбадос и Сейшелы, Таиланд, Вьетнам, Мальдивы, Тунис и острова Карибского бассейна. На Маврикии недвижимость остается наиболее привлекательным сектором и главным получателем прямых иностранных инвестиций благодаря специальной государственной программе EDS. Участие в ней обладает рядом очевидных преимуществ. При вкладе от 500 тысяч долларов иностранный инвестор автоматически имеет право на постоянный ВНЖ на Маврике, отмечает Марина Шалаева, директор по зарубежной недвижимости Knight Frank. Барбадос и Сейшелы располагают комфортным круглогодичным климатом и динамичным развитием сектора девелопмента и туризма. Инвестор может найти тут для себя проекты соинвестирования в строительство вилл на перепродажу с небольшим входным порогом, в среднем от 2 миллионов долларов. Любимые российскими туристами Таиланд и Вьетнам в основном интересуют инвесторов приобретением вилл и апартаментов с сервисом в курортных районах. Мальдивы – более экзотическое, но не менее любимое россиянами направление, предлагающее инвестору, например, готовый арендный бизнес, коммерческую недвижимость, гостиницы, в долгосрочную аренду, ведь получить иностранцу землю в собственность на острове невозможно. Страны же Карибского бассейна привлекают прежде всего благодаря возможности получения гражданства. Для получения паспорта Сент-Китс и Невис возможны следующие варианты инвестиций. От 200 тысяч долларов – срок владения недвижимостью не менее 7 лет, до 400 тысяч долларов – срок владения не менее 5 лет, а также выплаты государственных сборов в размере 35 тысяч долларов за инвестора и от 10 до 20 тысяч долларов за каждого члена его семьи. Одним из новых перспективных безвизовых направлений Елена Маринчева, вице-президент Moscow Sotheby's International Realty, называет Черногорию. Возможность получения гражданства за инвестиции в этой стране дает безвизовый режим со странами Шенгенского соглашения, а также странами СНГ, Болгарии, Кипром, Румынии и Турции. Европейский паспорт в ближайшей перспективе, возвратные инвестиции и благоприятный режим налогообложения, а также выход на визу ИТУ США. Россияне все чаще обращают внимание на возвратность инвестиций и дополнительные преимущества, которые они могут получить вместе с покупкой недвижимости. Именно поэтому они чаще всего интересуются недвижимостью в тех странах, где наличие жилья дает право на получение вида на жительство или гражданство. Возможность безвизовых путешествий с новым резидентским статусом всегда являлась важным преимуществом для россиян, заключает Полина Кулешова, пиар-директор Henley & Partners. С вами была Дина Назарова.
Это была программа «Честный дом».
Разворот.
А у нас здесь такое бурное обсуждение переносимости и непереносимости лактозы, и все благодаря статье на Репаблике. Вот, но мы сейчас обратимся к печатному слову.
Да, давайте, что, Лев. Много чего есть. Во-первых, московский комсомолец сразу. Сначала такие истории нечеловеческие, на самом деле. Мы с тебя дурака сделаем. Бывший детдомовец, выросший в психбольнице, причем совершенно нормальный, пытается доказать через суд, что он не сумасшедший.
Это
в детстве меня звали Жаба,
сложно.
Да. Жаба, не лезь не в свое дело, Жаба, принеси стул, Жаба, тебе пора принимать лекарства. Так ко мне обращались воспитатели в интернате для умственно отсталых детей, куда меня определили без диагноза и каких-либо отклонений. Я всегда понимал, что дураком стал по чьей-то воле. Недавно мои догадки подтвердились. 25-летний Александр Смольников живет в Челябинске, занимается благоустройством района на общественных началах, достойной работы у него нет. Людям с диагнозом олигофрения, который снять он не может, не положена благополучная жизнь, счастливая семья, нормальное образование, положено только пенсия 9 000 рублей. Смольников прошел все судебные инстанции, пока искал справедливости, оспорить определение его в интернат для умственно отсталых не получилось. Верховный суд отказал в рассмотрении дела, обжалуют то, что подтверждено чиновниками, у нас не принято. У мужчины остался один путь – Европейский суд. Вот о мытарствах челябинца с фальшивым диагнозом в материале Московского комсомольца. С одной стороны, а с другой стороны – злоба дня. Такой, знаете, вот такая вот блеск и нищета. Будет ли вам страшно, если на карманные расходы у вас останется только 100 тысяч рублей. Не, никто не сошел с ума. Вы правильно прочитали вопрос. Всего-то 100 тысяч карманные расходы. Это страшно или нет? Есть, однако, люди, точнее дети, которым страшно. Подростки из параллельной России всерьез боятся, что родители снизят им до 1000-2000 долларов сумму на баловство. Опрос богатых детей с согласия их родителей, порталы «Банкиры» и «Новый Риглайф» провели в заповедниках буржуев, в элитных жилых комплексах и престижных поселках под Москвой.
А это есть
золотым
тот школьничный русский, о котором писал
Золотым школьным...
Он родной, да.
Восхищаюсь этим слогом. Вот он какой, клаечный русский.
От 9 до 15 лет задавали только один вопрос. Чего именно они больше всего опасаются в случае наступления в стране экономического кризиса? Слушайте, ну и дальше автор Дмитрий Попов, обозреватель такой.
Миллениалы открывают, да, что у людей с разными доходами разные, значит, потребности и минимальные какие-то цели.
Я боюсь, что это не миллениал.
Ну,
вообще, вот люди просто знают, да, вот.
Ну, это тебе супер странно, да. Ну, то есть, вот, а детям говорящим в Африке, например, им $1 на месяц достаточно. Ничего себе, оказывается, у разных людей разные доходы и потребности. Класс.
Давай возьмем другую газету.
Чему-нибудь настоящему, пожалуйста, да.
Хорошо. Значит, «Европа в плюсе» – это газета «Ведомости», это Андрей Колесников.
Частый гость
программы
наша, это нормальный Андрей Колесников, здоровый человек, не курильщика.
Не который выдумывает попадающих под лимузин Путина,
есть,
людей.
Есть
я знаю, да, и того Андрея
Колесникова. Андрей Колесников – здоровый человек. Вот
нет,
это...
я не надо обижать того Андрея Колесникова.
Мы его не обижаем. Он просто другой.
Без негатива.
Да, он
очень другой.
Талантливый.
Просто
да.
Нездоровый человек.
Настоящее существительное к прилагательному русский есть европеец, писал почти 120 лет назад философ Владимир Соловьев. Мы, русские европейцы, как есть европейцы английские, французские, немецкие, понятие европейца должно совпасть с понятием человека, а понятие европейского культурного мира с понятием человечества. Спустя почти полвека после Соловьева Йохан Хезинга предположил, highly likely, как вы понимаете, что Россия часть Европы, но не часть Запада. Два десятка лет спустя, после падения Берлинской стены, эту мысль подтверждает опрос глобальной социальной службы Pew Research, проведенный весной-летом 2019 года в 14 странах Евросоюза, а также в России, на Украине и в Соединенных Штатах. Вот. Наибольший интерес спустя два десятка лет после стены, естественно, представляют данные, полученные в странах бывшего Восточного блока. Восточные земли Германии, на Украине и в России. Украина и Россия в некотором смысле, пишет автор, и не в том, в который вкладывает в эту фразу Владимир Путин, один народ. По степени угрюмости, низких оценок своего развития, глубокого презрения к правам граждан и меньшинств респондент из этих стран сравним разве только с Болгарией. По ряду позиций к ним время от времени присоединяется, например, Греция, но далеко не во всем. Так что в России и на Украине равное число респондентов лишь по 14% считают, что гомосексуализм приемлем для общества. Даже в Болгарии, так ответили 32% опрошенных. В чем мы отстаем, причем иной раз на десятки процентных пунктов, даже от Украины и Болгарии, так это в отношении к демократическим ценностям, пишет автор. Например, свободное гражданское общество в России считает приоритетом 31% респондентов, а на Украине 48%, а в Болгарии 57%, а в ныне братской Венгрии
63%. Проценты все исследования друг с другом не бьются.
Народ
плохой. Я
вижу булку с витаминами. Вижу,
Нет,
вижу булку с витаминами.
Булка с витаминами. карантинами. Это российская газета, правда. Это речь идет о новых ГОСТах, которые прописывают требования не только к запаху и виду хлеба, но и к содержанию в нем сахара и жиров.
Был ГОСТ к запаху хлеба?
Ой, давай погуглим.
Да вообще да. Прикольно.
Ну, да, давайте, а там давайте. Должно же быть прямо описано.
Я пока о другом расскажу, да, о том, о чем мы, так сказать, вот уже начали говорить в вашем обзоре. В структурах МВД, в структуре вскоре появятся специализированные подразделения, усилия которых направят на борьбу с хакерами, компьютерными взломщиками и преступниками, похищающими средства со счетов. О чем мы с вами говорили в прошлом обзоре. На днях МВД сообщил, что принято решение создать новое подразделение по борьбе с киберкриминалом. Появятся такие IT-отделы как в центральном аппарате МВД, так и в территориальных органах внутренних дел. До 30 декабря организационно-штатным управлением МВД России будет подготовлен ведомственный приказ по внесению изменений в штатное расписание подразделений центрального аппарата министерства. И одновременно должны быть разработаны аналогичные приказы в территориальных органах внутренних дел. Так что будет с кем, кому.
Мы узнали, да. Значит, вкус да. Еще как-то подробно расписан в ГОСТе. Да. Ну, например, свойственный данному виду изделия без постороннего привкуса, сладковатый у домашнего, городского, горчичного, ситного с изюмом хлеба и сувенирного каравая. Сладкий у сладкого пшеничного хлеба. А вот про запах совсем скучно. Свойственный данному виду изделия без постороннего запаха.
Нашли?
Да.
Ну, вот только что да, стрельнул, вот. Выстрелил. Хорошо.
Класс.
Молодцы. Молодцы. А дальше про машины.
Лев Моисеевич осуждает нас. Как будто.
Не, никогда.
Да мы просто не... Лев Моисеевич знает эти ГОСТы наизусть. Подожди. С детства, а мы нет. Конечно.
Лев Моисеевич, я правильно понимаю, что вы не любите расследовательскую журналистику?
Или ГОСТы.
Почему?
Или хлеб. Что вы не любите? Или нас?
Я все люблю.
А, ну хорошо.
Да. Чем больше, тем лучше. Да? И что еще?
Плющева.
Все мы любим Плющева.
Плющев не укладывается конечно. В ГОСТ.
Которого с нами конечно. Нет, как бы это ни звучало.
Значит, смотрите. Приложение к независимой газете.
Смотри, он вернется, тебе все припомнит.
А я дома завтра буду.
Да, НГ-религия. Это всегда очень интересно.
Нет, на самом деле, это любопытно.
Он сегодня тебя найдет.
Вот для чего нужен уполномоченный по защите свободы совести, необходим посредник в отношении государства, религиозных организаций на совместном заседании постоянной комиссии Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека и Совет по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте. 16 октября, значит, вот авторами было высказано предложение об учреждении должности уполномоченного при президенте по защите прав граждан на свободу вероисповедания. Почему вдруг?
Про свидетелей Иеговы пишут.
Идея уполномоченного возникла не на пустом месте. Главная причина – свобода совести в нашей стране под серьезной угрозой. Не случайно нашу идею автора Анатолий Пчелинцев, Владимир Ильховский и Лев Симкин, кстати, известные люди, в разных языках организаций в нашей стране под серьезную... Не случайно нашу идею горячо поддержали участвующие в заседании представители разных религиозных организаций, протестантские, мусульманские лидеры. Пожалуй, впервые на нашей памяти они с таким жаром заговорили о давлении государства на верующих, заметно усиливающемся в последнее время. Вот такая история.
Я ни слова про свидетелей Иеговы, я правильно?
Почему?
Ну, как-то не было в перечисленном времени.
Ну, не было перечислено, но они имеются в виду. А что,
тебя имеется
всех
в виду?
Перечислять?
Ну, просто свидетели Иеговы очень, да, прям
бы.
Как-то отдельно сильно преследуют.
Да, протестанты как-то в этом случае.
Теперь тут еще одна история.
Давай, полминутки.
Любопытная. О пастырях пермского периода, почему священники поддерживают акции антисемитов в Перми. Там старая история. На месте, где должен быть возведен центр федеральный, да, вот ФИОРа, Федеральной еврейской общинной организации, там, значит, жуткие протесты людей, которые, как они называют себя православными, но
к православию, как обычно, мало имеют
нет,
отношения.
Нет, но имеют отношение, к сожалению, да, потому что их поддерживают.
Не, не, но я говорю не к институту РПЦ, а
да, к ценностям,
которые исповедуют
ФИОРа. Вот, там слова жидовствующие, там слова борьба с жидами и так далее.
Это что уже было, так,
да.
Ну,
да, причем их снимали.
Не говори, им их разорвет на кусочки.
Их снимали на, так сказать, камеру, ФСБшники.
Это
продолжается.
И что, они так и не успокоились?
Нет,
они каждый год ходят.
Причем перед собой держат лики святых, которые все евреи.
Их ничего не смущает.
Не говорите так об этом. Слушай, у них и Сталин святой на иконе.
Бесполезно с этим спорить, да.
Очень грустно, что не удалось утихомирить этих невменяемых людей. Спасибо большое, Любовь Гулько. Мы через 2 минутки попытаемся связаться с Максимом Кадаковым, но
а я к вам, Максиму Кадакову, если что, да? Вот я сейчас быстро. Значит, давай. Петр Шкуматов, небезызвестный, да?
Ага.
Синяя ведерка. Правда, да. Все прелести и сложности работы таксиста на себе испытал руководитель общества «Синих ведерок» 3 суток. Он без перерывов на обед бомбил на дорогах столицы. Вот «Комсомол» публикует его путевые заметки. В такси эконом-класса водителями могут остаться одни мигранты. Заголовок. Он там рассказывает.
Ему не понравился, я правильно понимаю?
Спасибо большое, Лев. Через 3 минуты вернемся.
Не тронет реклама.
Как выбрать бизнес-инкубатор? Мойбизнес.рф. Национальный проект по поддержке малого и среднего бизнеса. 16+.
2 минуты. Заходи. Анна Петровна, все в порядке? Уже да. У меня Ксимилин Эко с ментолом, а насморк это просто пшик. Спрей от насморка Ксимилин Эко с ментолом в красной упаковке. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
Невероятно! Прямо сейчас вы можете стать собственником доходных апартаментов по уникальной цене. Всего от 1 200 000 рублей с потрясающими видами на море и горы в Грузии. В самом центре современного Батуми. Живите, отдыхайте и получайте стабильный доход от своей недвижимости. На берегу моря. Продажи в новых комплексах от ведущего застройщика Orbi Group уже открыты. Звоните 8-800-550-7276. Orbi.net.
Как провести незабываемый новогодний корпоратив? Есть отличная идея. Театр-школа современной пьесы в старинном особняке кулинара Люсьена Оливье открывает двери кабаре-спектакля «Елка для взрослых».
Кабаре-винтаж, кан-кан и банкет. Гламур и Оливье.
Театральные игры со зрителем. Тайны и загадки дома на Трубной. Справки об аренде спектакля и заказ меню на сайте neglinka29.ru.
Разворачивайтесь в марше!
9:23, и у нас те, кто смотрит трансляцию в YouTube, могут наблюдать довольно странную картину, но дело в том, что технологии помогают нам связаться с другим континентом, и у нас Максим Кадаков из Мексики, главный редактор журнала «За рулем». Макс, привет!
Танюша, Майкл, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро, тебе доброй ночи. Расскажи, как тебя занесло в Мексику и чего там вообще ты делаешь? Что за тест-драйв?
Меня занесло в Мексику, потому что один мексиканский автомобиль, точнее автомобиль мексиканского производства, в ближайшее время занесет к нам в Россию. Это новый седан Volkswagen Jetta.
А как он стал мексиканским? Ну, наверняка.
Что-что?
Как он стал мексиканским, Volkswagen?
Ну, здесь у Volkswagen большой завод, и здесь, например, долго выпускал Volkswagen Beetle после того, как его сняли с производства в Германии. Вот, тут большой завод, который обеспечивает, собственно, и мексиканский рынок, и частично американский рынок, и, соответственно, некоторые модели, ну, избранные, так сказать, иногда уходят за океан. Вы же помните, у нас, наверное, старожилы, автомобилисты помнят, был такой Volkswagen, у нас Гол продавался, да? Он же Pointer. Вот да, тоже, Pointer, тоже да. Это такая такая латиноамериканская история. Так вот, к нам будут везти теперь только из Мексики. Раньше она выпускалась в Европе, продавалась. Теперь в Европе Jetta нет. Вот мы хотим, потому что мы седаны пока еще любим. Вот ее будут везти из Мексики. Это очень забавно, потому что, знаете, еще чем забавно? Что у нее будет 2 мотора. 1.4 турбо. Его знают по многим, по Тигуан, там, по Шкодам и так далее. А где мотор, не поверите, калужского производства 1.6, 110 сил. Так вот, смотрите,
Любушка... Подожди, это что же это за логистика такая? Да. Из Калуги будут везти моторы в Мексику и потом
этот
обратно?
Мотор, в Калугу. Да, повезут в Мексику, а из Мексики уже повезут собранные автомобили к нам. Это очень забавно, потому что Jetta, ну, раньше Jetta выпускали у нас, да, в Нижнем Новгороде. А теперь уже ее локализовывать не планируется. Вот будет такая сумасшедшая логистика. И сразу возникает вопрос, сколько же это будет стоить?
Сколько стоит?
Да, цены пока нет, потому что машина появится ближе к середине следующего года.
Считаю,
но я так
пока
думаю, что поскольку последний джет, вот когда она там уходила, там уже ее там год не продают, остатки были проданы там как минимум весной, наверное, а то и раньше, стоил там никак не дешевле 1 100 000, а новый обновленный Гольф сейчас где-то стоит 1,6, наверное, да, миллиона, вот что-то вокруг того, то и джета будет стоить, ну, может быть, чуть дешевле, она чуть попроще. Но если кто-то хочет седан хороший, вот такой, ну, а-ля немецкий, пусть он или седанской сборки, я вот уже поездил вчера целый день, мы тут доехали до пирамид Майя, и, в общем, наверетенили сотни километров, я вам скажу, что машина очень хорошая. Ничуть не агитирую, дело каждого, но вот если она не изменится именно такая, как к нам приедет, это будет хорошо, прям хорошо.
Круто. Подожди, то есть получается, что ты ездил на вот этой вот прекрасной машине с калужским мотором?
Нет, мы ездили с мотором 1.4, поскольку вот еще эти калужские моторы, видимо, сюда не доплыли и не долетели бизнес-класса. Поэтому пока с мотором 1.4 он местный.
Понятно. Хорошо. И еще хочу тебе задать вопрос, который касается уже всех автомобилистов, которые, ну, не всех, а тех, которые живут в Москве, Петербурге, Московской, Ленинградской области и в Татарстане, потому что теперь у них есть возможность оформить мелкое ДТП по Европротоколу через мобильное приложение. Об этом можно прочитать и на сайте «За рулем», в журнале «За рулем», и вообще много об этом писали. С 1 ноября это приложение работает. И такая возможность доступна. Как ты считаешь, вообще взлетит, не взлетит, понадобится, не понадобится? Потому что я много раз слышала от людей, что ну, мы лучше все равно на всякий случай всех будем вызывать, черт его знает, какие там внутри могут быть повреждения.
Танюш, люди боятся, потому что мы много раз обсуждали, что главная задача страховой компании – поживее с нас взять денежку, а потом как-нибудь сделать так, чтобы поменьше заплатить. Но мы вот этим живем. Да, они обманывают нас, мы иногда, к сожалению, это нехорошо, обманываем их, потому что иногда зачастую вынуждены в чем-то обманывать, иначе ты действительно не получишь компенсацию. Значит, по поводу приложения. Ребята, вот как любая компьютерная игра или любое другое приложение, и это приложение тоже требует некого умения. Если вы предполагаете, что в случае аварии, в состоянии стресса, вы так ловко зайдете куда-то и что-то там скачаете, очень быстро сделаете все онлайн, нет, не сделаете. Нужно заранее его скачать, лучше заранее завести туда свою, в эту программу данные, потому что там много чего нужно, там автомобиль, себя, полис туда нужно свой завести и так далее. Чтобы вы уже понимали, как это работает. И в случае чего, тогда уже вы какой-то будете иметь хотя бы навык общения с этим приложением. Ну, таких, не думаю, что пока наберется немного. Это первое. Во-вторых, там надо фотографировать. У нас сейчас короткий световой день. Вот скажите, что вы ночью нафотографируете? Будете фотографировать разбитые машины со вспышкой?
Айфон новый, говорят, отлично фотографирует в темноте.
Ага, да, только на нем нет предустановленного российского
потом,
ПО.
Да,
ну это другое, да.
Все в страховой, они скажут, ой, тут со вспышкой что-то высветилось не так. Ой, нет, вот у вас не такой, как у Майкла, смартфон.
У меня не новый iPhone, я сразу скажу.
Да, да, такой, как у Майкла смартфон, поэтому вы ничего здесь не понимаете и так далее. То есть, смотрите, движение правильное, мы живем с вами в электронный век, нужны такие приложения, нужно их развивать, но действительно нужно идти к этому. Да, оно подсказывает, сфотографируйте машину с этой стороны, сфотографируйте с этой, это все здорово, но пока это вот первый только шажок, потому что все равно Европротокол вы составляете на бумаге.
Да,
потом фоткаете это все, отправляете. То есть там есть много шагов, нужно с этим попытаться, как с электронной программой, пожить. И может быть тогда что-то получится, но я вам желаю, что вам не пригодилось.
Спасибо большое. Максим Кадаков, аж из самой Мексики, главный редактор журнала «За рулем», нам все сегодня рассказал. Макс, спасибо тебе большое.
Пока, пока.
Okay.
9:30 на Ихе новости. В Москве строят систему цифрового контроля над гражданами. Как пишет «Новая газета», это происходит в рамках реализации проекта «Умный город». Через 10 лет по планам мэрии москвичи будут жить в цифровом мегаполисе будущего, который во многом будет напоминать Синьцзянь-Уйгурский автономный район Китая, где развернута тотальная слежка за гражданами. «Новая газета» напоминает, что в столице уже сейчас активно внедряют систему распознавания лиц. Власти прорабатывают вопрос блокировки сотовой связи в местах лишения свободы. По данным источника РБК, таким образом МВД предлагает бороться с колл-центрами в тюрьмах. А в числе других инициатив – создание приложений для защиты от звонков мошенников. В Мещанском суде столицы продолжится слушание по делу 7-й студии. Его фигурантов обвиняют в хищении бюджетных средств, выделенных на театральный проект «Платформа». Адвокат Софья Филибаум Ирина Поверенова сообщила нам, что сегодня прокуратура продолжит читать материалы дела.
Мы прочитали около 20 томов, но он читает выборочно, не то что полностью весь том. В одном томе столько-то страниц, в другом столько-то. То есть просто знакомиться с материалами уголовного дела, которое с точки зрения прокуратуры подтверждает вину наших подзащитных. Ничего там такого нет. Ничего не нового, никаких доказательств как не было, так и нет. Вот такая точка зрения. Продолжаем работать. Настроение нормальное.
Свидетели начнут допрашивать на следующей неделе. В Казахстане готовится к переименованию ракетного комплекса «Байтерек» в «Назарбаевский старт». Как передает «Интерфакс», будут внесены поправки в соглашение с Россией, и в свою очередь должен утвердить парламент Казахстана. Произойдет это до конца года. Ракетный комплекс Казахстан строит вместе с Россией. Владимир Путин ранее предложил назвать его в честь первого президента республики. Соединенные Штаты в очередной раз обвинили Россию в стремлении вмешиваться в американские выборы. В заявлении руководителей силовых ведомств упоминаются также Китай и Иран. В заявлении говорится, что противники могут пытаться достичь своих целей с помощью распространения дезинформации, в частности в соцсетях, а также разрушительных кибератак. Граждан США призывают сообщать о любой подозрительной деятельности. Жители Японии за неделю собрали более 3 миллионов долларов на восстановление сгоревшего замка Сюри. Он расположен на Окинаве. Замок практически полностью уничтожен пожаром. Сооружение было внесено в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Правительство Японии обещало сделать все возможное для восстановления памятника. Курс доллара на сегодня 63 рубля 25 копеек, евро 70 рублей 42 копейки. В Москве сейчас плюс 10 градусов. В течение дня обещает до плюс 12 и дожди. Марина Старостина, служба информации, Эхо Москвы.
Реклама.
Паста с трюфелем.
Гастрономические сезоны в Азбуке Вкуса. Охота на трюфели с 6 ноября.
Новоклиник. Один из ведущих центров репродукции в Москве.
Лечение самых сложных форм бесплодия, ЭКО, оперативная гинекология.
Новоклиник. У вас обязательно будет ребенок.
Первая консультация репродуктолога бесплатно. Звоните прямо сейчас. 495-22-111-88. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться у специалиста.
Таинственный, удивительный русский лен снова зазвучит на сцене театра «Геликон Опера». Все оттенки льна, его магия, его сила в голосе этнодивы Варвары. Завораживающая атмосфера языческих обрядов, звуки древних инструментов и особая энергетика русских песен. Такое пропустить нельзя. Торопитесь, остались последние билеты. «Варвара» в музыкальном спектакле «Лен» 9 и 10 ноября в театре «Геликон Опера». Категория 6+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210. В эту среду после 19 часов в программе «Особое мнение» свое особое мнение выскажет писатель Александр Проханов. Ведущий эфира Александр Плющев. «Особое мнение» в среду после 7 вечера.
Вот нету у нас... культуры настоящих парламентских боев, чтобы графинами по голове, стульями. Вот как в хорошем вестерне.
Да,
я
да,
человек да, в халате, а не в пижаме. Это большая разница. Я исследователь.
Каждую среду после 21 часа слушайте в эфире «Эхо Москвы» авторскую программу «Невзоровские среды» с публицистом Александром Невзоровым.
«Эхо Москвы». События и комментарии.
Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале в YouTube.
Живые гвозди.
Утренний разворот с Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым.
35 минут, и мы начинаем нашу рубрику «Живые гвозди». Сегодня наш живой гвоздь Анна Наринская, журналист. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте. Спасибо, что пришли к нам в столь ранний час. В основном, конечно, будем вас про новое величие расспрашивать, хорошо, потому что сейчас это прям вот, мне кажется, одна из самых главных тем, о которой, к сожалению, говорят не очень много. Вы на судебные заседания по делу нового величия ходите регулярно, и вас даже иногда оттуда выгоняют с этих заседаний. Расскажите, что там такое? Почему, во-первых, выгоняют, чтобы, ну, мало ли, кто-нибудь соберется, чтобы они не повторяли ваших ошибок?
Ну, сомнительно, что кто-нибудь повторит мои ошибки, потому что сначала нужно добиться, чтобы его пустили в этот зал, где проходит, потому что выгнали все-таки меня, когда я вживую находилась в том зале, где проходило судебное заседание. А это не так уж просто, потому что довольно, ну, вообще в этом процессе очень много построено на, как бы, желании, чтобы людям было неприятно, то есть им уже неприятно, что они там, не знаю, сидят в СИЗО под домашним арестом, несчастные там родственники, матери трали-вали, но еще как бы специально делается, чтобы было просто, ну, неприятно. Соответственно, вот есть очень маленький, вы говорите, не очень большой интерес к делу, но он есть. И люди ходят, и ходят друзья молодых людей, которые оказались абсолютно несправедливо под следствием и в СИЗО. Вот. Но зал маленький, а еще из него вынесли несколько лавок, и поэтому говорят, что, значит, если на лавках мест нет, то туда и не пустят. Поэтому, значит, пробиться туда, и мы меняемся, чтобы люди имели какую-то ротацию, ну, а те, которые не попали, могут сидеть, правда, идет вот видеотрансляция, но тогда ты прокурору не мозолишь глаза. И в тот день, когда допрашивали основного свидетеля обвинения, невидимого, потому что он засекречен ФСБ, значит, вот провокатора, который все это и заварил, и который чем дальше, тем больше становится таким, ну, наверное, слишком много ему чести сравнивать его с героями Шекспира, но все-таки он такой прямо яга настоящий, вот прямо удивительно, что такие совпадения. А все его интенции и так далее. И вот этот вот маньяк, назовем его прямо такими словами, который оказался режимом и силовиками так востребован, вот он давал свои какие-то, ну, просто невероятные показания, и в какой-то момент, когда еще, ну, прокурор стал особенно с ним соглашаться, невероятно, как бы, рьяно, а также этот, ну вот, я позволила себе хмыкнуть. И тут-то меня и выгнали. И вот такая история моего выгона.
Я напомню просто, что произошло с этим Русланом Д. Вдруг внезапно оказалось, что он, значит, какой-то, ну, сумасшедший вроде бы. Ну, то есть он что специально ходит,
как он говорил. Ну, знаете, как говорила моя бабушка, сумасшедший, сумасшедший, но мух не ест. Вот он сумасшедший, но он в очень правильную для себя выгодную сторону сумасшедший. То есть, конечно, он с маньякальными идеями. У него идея, что он такой, ну, хорошо, я не буду не политкорректный, не буду проходиться ни по чьей там как-то выглядит или что-то. Но, в общем, он такой человек, очень угадываемый. Фотографии его размещались в Новой и в Крайних.ру и так далее. Который возобновил, извините, возомнил себя, что он, ну, манипулирует людьми, что он, вот он от него зависит, кто там в тюрьму сядет. Он же сказал совершенно невероятные слова, когда ему сказали, задали уже первый его день допрашивал прокурор, второй день задавали вопросы адвокаты, и его спросили, а зачем вы все это затеяли, зачем вы вот эту вот невероятную, все-таки он действительно простроил, довольно большую работу совершил, простраивая эту организацию, чтобы потом ее на блюдечке преподнести силовым органам.
Ну да, чтобы она выглядела как организация.
И чтобы она соответствовала конкретно всяким экстремистским организациям, хотя она все равно не соответствует. Но он очень большое усилие к этому приложил. Он замечательно ответил, что у него коллекция неправильных людей, и что в ней больше 100 человек в этой коллекции. Ну, ему, конечно, сразу задали вопрос, все ли они, эта коллекция, все ли эти люди находятся в местах заключения. Он про это, на это что-то промямлил, но совершенно ясно, что это мегаломан, которому очень важно быть важным, и он свою важность выражает в том, что он сдает людей, в общем, он их как-то, значит, в тюрьму или куда-то загоняет. Но я бы все-таки не хотела, чтобы мы сосредотачивались на личной ответственности этого человека. Потому что, знаете, люди-то бывают разные, и бывают действительно люди с очень тревожной психикой. Вопрос, насколько они востребованы власть придержащими, и насколько вот такой человек, который приходит и говорит: «Здрасте, у меня есть экстремистская организация»,
и там буквально
даже 17-летние девушки находятся в этой организации или какие-то еще, и они буквально даже хотели печатать листовки, хотели. Они не напечатали, они хотели. И вообще вся, например, финансовая деятельность этой прекрасной организации «Новое величие», экстремистской группировки, она выражается в том, что они полтора года собирают деньги на принтер и никак не могут собрать. И, то есть там каждый из них снесет по свои 18 копеек, но на принтер они никак собрать не могут. И вот это вот страшно сильная, как мы видим, организация, вот она такую опасность вообще собой являет, что вот. И ну вот к нам с вами не прислушиваются как-то власти, а к Руслану Д. прислушиваются.
Анна, вы сказали, что интерес к этому делу сохраняется, и люди ходят. Но я помню новости из Люблинского суда, которые меня потрясли и шокировали, и очень серьезные впечатления произвели, прям, ну, правда, потрясли. Это история с тем, как несколько фигурантов дела порезали себе руки.
Да.
И Вячеслав Крюков потом прислал письмо, и он писал, что о нас все забыли.
Ну, опять же, мы с вами не были в,
ну, мы не
значит,
сидим
да,
мы,
в как бы положении мы... Вячеслава Крюкова. То есть, во-первых, да, он прав в том смысле, что так как об этом деле, да и о других политических делах, или, например, о таких же сконструированных штуках, как дело там сети и так далее, тот уровень, как, ну, вообще-то об этом должны помнить, как об этом должны говорить, какие должны быть, я не знаю, протесты, конечно, этого близко нет. Но все-таки мне кажется, что новое величие пора, то есть это, наверное, я буду ужасно выглядеть, когда я сейчас скажу, в каком-то смысле даже в привилегированном состоянии, они в Москве, ну вот, действительно, марш матерей, и я и мои подруги, или, скажем, наоборот, мои подруги и я как-то пытаемся не дать о них забыть. К этому делу подключена Карина Москаленко, лучший, можно сказать, наш адвокат, который работает с Европейским судом по правам человека. Я не знаю, что бы я делала, если бы я сидела в СИЗО полтора года, ни за что уже. И вот так вот тебя возят. И я вчера описывала в Фейсбуке, что, например, значит для этих ребят, когда их привозят в суд. Какие их будут в 5 утра, надевают на них супер тугие наручники. И вот когда был допрос Руслана Д., они в этих наручниках без возможности лечь провели 23 часа. Их забрали из тюрьмы в 5 утра и вернули обратно в тюрьму в 4 утра. Потому что, ну, их возят в автозаке, что это экономит бензин. Поэтому в этот автозак берут всех других людей из других тюрем, у которых тоже сегодня суды. Потом развозят по всем судам. Потом конвою надо перекусить. Он куда-то заезжает, их оставляют в автозаке. Это норма. Поэтому, если бы я была на его месте, я бы тоже, наверное, считала, что обо мне все забыли и так далее. Но, как бы, да, на уровень того, как вообще-то мы должны протестовать, и это о каждом из нас. Это дело про каждого из нас. Я все время говорила о том, что вот у нас есть подростки несчастные, там, более наивные дети, которые каждый могут войти в такой чат и оказаться жертвой такого провокатора, но послушавши этого Руслана Д., я считаю, что это даже не про подростков, это просто про каждого из нас. Потому что то, как такой человек, сомкнувшись с силовиками, может вытянуть из тебя слова, которые он вырвет из контекста и куда-то принесет, как вообще такой человек может подслушать, ну, вообще все, что угодно. Это настоящая такая, ну, слежка, нацеленная на то, чтобы тебя уконтрапупить. И в этом смысле, повторюсь, да, это касается всех нас, и внимание к этим делам недостаточно. Ну, но тут, вот ребята все-таки, они не забыты.
Тут, в принципе, что можно сделать? Написать письма, в СИЗО, и так будет хоть какая-то... Ну, ребята будут видеть эту поддержку, потому что, как вы говорите, в зал пробиться сложновато.
Именно, в зал пробиться сложно, а как они еще узнают, кроме писем, что кто-то вообще о них вспоминает и думает. И второе, я сейчас скажу такую вещь, воспользовавшись, вот... Мы все представляем себе, сколько стоит иметь, или не представляем, в семье человека вот под судом. Поэтому вот я знаю, что ВД-инфо там как-то помогает этим семьям, но я знаю, что очень часто бывает, что это и через ВД-инфо, если там поискать на сайте, можно понять, как можно помочь этим семьям. И я знаю, очень часто дать денег легче, чем, не знаю, куда-то пойти, или там стоять около суда, или даже писать письма, потому что написать письмо совсем незнакомому человеку – это очень непросто. И не знаю, что лучше – написать письмо, в принципе, или, например, написать письмо, тебе ответят, а ты не отвечаешь. Что делают 90% людей, которые пишут заключенным, потому что очень трудно с человеком в изоляции, совершенно незнакомым, поддерживать переписку. И часто бывает, что денег дать легче. И вот я просто хочу сказать всем, что ВД-инфо предоставляет возможность помогать семьям, и вот я бы это делала на месте тех людей, которые хотят помочь и не знают как.
Анна Наринская у нас в гостях. Мы говорим о деле нового величия. Сейчас мы прервемся для радиоэфира, но в Ютьюбе все продолжим обсуждать.
Реклама. Этот радиоролик создан в поддержку спокойного и крепкого сна предпринимателей малого и среднего бизнеса. Вам больше не надо думать, как сократить расходы. Билайн Бизнес уже позаботился о вас.
Чтобы малому бизнесу хорошо спалось, нужна хорошая скидка. В пакете «Яркий микс» Билайн Бизнес, связь, интернет и облачный АТС со скидкой 50%.
Предложение доступно для юридических лиц ИБ, не являющихся абонентами по облаку. Принимается абонентская плата. Предложение действует не на все территории РФ. Подробнее в условиях предложения, территории его действия и иных ограничениях на билайн.ру. Условия могут быть изменены. 18+.
В среду в 11:08 в прямом эфире на Эхе поговорим про деньги, а именно, почему одни хорошо зарабатывают, а другие постоянно беднеют. А также ответим на вопрос, как перестать зависеть от роста цен и застраховать себя от скачков валюты. У нас в гостях независимый финансовый эксперт компании Investors Club Алексей Широков.
Премьера. Алиса Хазанова и Алексей Розин в мультимедийном спектакле Максима Диденко «Девушка и смерть». Реальная история о трагической судьбе знаменитой актрисы. Уникальная возможность увидеть постановку в Москве. 22-23 ноября. Театральный центр на Страстном. Билеты по номиналу .ру. 12+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
«Гараж». Программа Сергея Слоняна. С понедельника по четверг. С 14 до 15. На радио «Эхо Москвы».
В эту среду после 16 часов в программе «Дневной разворот». Директор Центра военно-политического анализа Института Хадсона Ричард Вайс. Ведущий эфира Алексей Нарышкин, Алексей Соломин. «Дневной разворот» в среду после 16 часов.
Никакого секрета. Мы говорим все, что знаем. Радио «Эхо Москвы».
11 лет. Ну, в общем, какая-то уже он одинок, пока он сидел, умер его дедушка, и последний близкий ему человек. Вот. И он написал такая романтическая история девушки, которая вот, увидела его в суде уже, она пришла на и как-то влюбилась в него, они стали переписываться. Он написал, что очень много людей ему написало письмо, и, надо сказать, я среди них. Угу. Ему написало письмо, он ответил, а ему уже не ответили. Потому что это очень такая вещь очевидная. Ты вот написал письмо, ты собрался с мыслями, написал вот этому незнакомому человеку и социально часто тебе не близкому письмо, он тебе ответил, ты выдохнул, и да, пошел по своим делам. Да, это очень...
Анна Наринская, наш живой гвоздь, именно ее вы слышите сейчас в эфире. Это «Утренний разворот», Татьяна Фельгенгауэр, Майкл Наки. Анна, скажите, пожалуйста, вот вы говорите про достаточную поддержку, про маленькую поддержку, про большую поддержку по делу нового величия, по остальным делам. Но мне хотелось бы понять, в чем как бы это измерять, потому что, ну, для меня там, например, большая поддержка или достаточная поддержка, это когда оказывает это какое-то влияние на дело. Как мы помним, марш матерей, после которого там Анну Павликову, например, перевели из
Машу
СИЗО.
Дубовик, да.
И Машу Дубовик, да. А сейчас, на ваш взгляд, для каких-то изменений внимания достаточно, в том числе к делу нового величия?
Вы знаете, вот вы задаете мне вопрос, на который я бессильно ответить. Я недавно участвовала в конференции, которую устраивала платформа Change.org, и, значит, и там вот обсуждалось это интернет, наше участие, является ли перепост, да, для многим заменой. Ну, то есть люди перепащивают какой-нибудь там мой, не знаю, или чей-нибудь еще гневный пост, считают, что они отметились, выдохнули, и ни на какую ничего не происходит. А мы видим, что наши власти, мы вот сегодня тоже из новостей, например, о том, как, например, Путин относится к Википедии или там к вообще интернет-деятельности, мы видим, что эта вся деятельность, за нее, за перепост тебя могут посадить, но при этом на перепост никак не реагируют. Власть реагирует и боится выхода ногами. Да? До сих пор это суперконсервативный взгляд, что люди на что-то готовы, только если они там пошли на улицу. Вот за Котова сейчас более 200 тысяч подписей в петиции на Change.org. Что это? Это ни на что ему не влияет. Мы видим, что Котов сидит, никакого нету. Нужны эти 200 тысяч подписей? Конечно, нужны. Мне сложно сказать. Я не могу... Что я могу сказать? Я вижу, что почти, то есть на данный момент почти никакие интернет и вообще не уличные мероприятия не влияют абсолютно ни на что. Значит, что я на этом месте должна сделать, я не знаю. Потому что я могу говорить только за себя, я что-то маленькое делать могу, я там в какие-то пикеты выхожу, я вот... Ну, например, сейчас мы думали долго, но второй марш матерей, мы просто понимаем, что на него люди не выйдут, и выйти в количестве 200 человек, это будет просто, ну, неправильно.
«Матери против политических репрессий» – новая организация. Как вы оцениваете ее появление и насколько, на ваш взгляд, она может вот что-то изменить, особенно вот под таким объединяющим фактором, как именно матери? Потому что у нас были журналисты за журналистов, актеры за актеров, а вот матери – это нечто объединяющее, да, что есть у журналиста, у актера и даже у полицейского с судьей.
Ой, ну что, знаете, я вообще оптимист. Мне кажется, что, опять же, что считать изменением? Изменением, что сейчас всех отпустят? Нет, в это я не верю. И даже отпустят, вот там, не знаю, по какому-то выборочному возрастному цензу, сейчас отпустят всех, кому там меньше 30, которых условно можно считать чьими-то еще детьми, а не самостоятельными людьми. Или даже тех, кому меньше 25, потому что и таких порядочно. Но я просто считаю, что любые, извините за такое надоевшее всем выражение, горизонтальные связи, это очень правильно и очень хорошо. И любое объединение матерей, и причем вот там, не знаю, актеров, журналистов, у меня лично проблема, вот, и так далее. Это замечательно, это работает на будущее. В конце концов, да, это, если это не работает на то, чтобы этим людей сейчас же освободили, это работает на то, что кому-то, у кого нет родственников, передают передачи. Вообще, о людях как-то заботятся, да, есть взаимовыручка. Я вижу, поскольку матери нового величия вошли вот в эту организацию, а я вижу их в Фейсбуке, я вижу, как они там пишут о детях, которые сидят по делу сети. Я вижу, что знакомство и какое-то взаимопроникновение людей, которые пострадали от этого всего, оно существует. И это хорошо. Насколько вы, так сказать, я не пророк и даже не политический аналитик, чтобы вам сказать, насколько это на все подействует.
Это даже, я тогда переформулирую вопрос. Это больше для тех, кто стал жертвой всех этих сфабрикованных дел. То есть, возможно, даже больше для родственников, чтобы они были не в одиночестве, чтобы они понимали, что вот есть точно такие же родственники: мамы, папы, дедушки, бабушки, сестры, не знаю, кто угодно. Им друг друга важно видеть. Вы общаетесь с ними?
Ну, в том числе им друг друга важно видеть. В том числе им важно делиться опытом, этим травматичным, которого у тебя не может быть до этого. Ты, практически любой человек впадает в то, что его какой-нибудь 20 с чем-то летний ребенок попал в тюрьму за просто то, что он... ему не нравится политическое устройство в первый раз, и он не знает, что делать. Поэтому, безусловно, это важная помощь для самих участников, как бы. Но объединит ли это людей? Это во всяком случае... Давайте я так скажу. Это влияет на умы. Вот... давайте без персоналей, но могу сказать, очень многие люди, которые попали вот в это... родственники, возлюбленные, близкие люди, они раньше вообще других взглядов были. Уж точно, знаете, это люди из разных таких социальных страт. Очень, ну, многие из них были, там, я не знаю, за какие-то имперские движения России, Великая Россия, трали-вали. Они из самых разных. И то, что вот это вот объединение людей и информирование их тем самым, и понимание, какой ужасной трагедии, значит, из-за властей происходит со всеми молодыми людьми, конечно, влияет на настроение умов в очень некомплементарную для власти сторону.
Сейчас перервемся для радио, на Ютубе остаемся.
Реклама. 14 ноября Digital Цвету Night Index Awards. В клубе Gypsy пройдет 5-я церемония вручения профессиональной премии в области интернет-коммуникации. Награды получат инфлюенсеры и лидеры мнений Рунета, рекламные агентства, интернет-платформы и диджитал-эксперты. Победителей определяют более 1500 рекламодателей. Гостями церемонии станут представители компаний-рекламодателей, владельцы и топ-менеджеры диджитал и медиа-агентств. 14 ноября здесь будут все. Подробнее на сайте awards.edindex.ru. 18+.
Внимание! Информируем жителей города о запуске единой справочной службы Ритуал.ру. Консультации по вопросам: что делать в случае смерти близкого человека, что такое прижизненный договор и ритуальное страхование, как получить пособие на погребение и бесплатное место на кладбище. Информация круглосуточно по телефону 8-495-405-400 или на сайте ritual.ru.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
В эту среду после 15 часов в программе «Персонально ваш». Независимый политолог Дмитрий Орешкин. Ведущие Алексей Нарышкин и Алексей Соломин. «Персонально ваш». В среду после 15 часов.
В эту среду после 20 часов в программе «Эй-Тим» депутат Московской городской думы от КПРФ Елена Шувалова. «Эй-Тим» в среду после 8 вечера.
Вы слушаете «Эхо Москвы».
А «Эхо Москвы» слушает вас.
Телефон прямого эфира 363-3659 с кодом 495. «Эхо Москвы» еще вас и читает. Номер для СМС плюс 7-985-970-45-45. И вызван аккаунт Твиттера.
«Эхо твоего города» вместе с радио «Эхо Москвы».
Вот
с венами.
С венами, да. На них стали надевать наручники очень туго. И вот руки затекают. И это просто настоящая пытка. И ослабить наручники они отказались. Ослабить. Вопрос снять вообще не стоял. И ты смотришь на этого судью и думаешь, ну, и как можно
ты, да.
Да, верить в это?
А журналист Анна Наринская, живой гвоздь сегодня. А последний, наверное, уже вопрос хотел вас спросить. Вот вы говорите, почему я вас вообще спросил про эти движения, да, и про то, может ли это на что-то повлиять. Потому что вы сами упомянули, и в целом это видно, благодаря тому, что вы продолжаете ходить на эти суды, что у вас есть какой-то оптимизм, и вы это упоминали. И хотелось бы понять, как вы его вот в себе поддерживаете, что все это не зря, что все это куда-то ведет.
Ну, две вещи. Одна вещь, вот та, которую мы много раз обсудили, я просто знаю, что суд не должен быть пустым. Uh-huh. Что в моем случае даже важнее для родителей этих детей, ну и молодых людей, чем для них самих. Потому что, наверное, им приятно, чтобы пришли какие-нибудь их там одноклассники или кто-то. Немало. Но вот тот же сам Крюков, которого мы упоминали. Да, он иногородний. К нему вообще никто не приезжает. То есть две вещи. Первое, это чтобы людям было хоть немножко легче. А вторая вещь, да, я верю в то, что капля камень точит.
Спасибо большое, Анна Наринская.
А еще нас показывают на канале «Эхо Москвы» в Ютьюбе.
И 6 минут. Это «Утренний разворот». Татьяна Фельгенгауэр и Майкл Наки.
Александр Плющев, всем привет. Это финальный час нашего «Утреннего разворота».
Ты Александр Плющев отыгрываешь? Ну, то есть, у нас тройная замена? Нет? А все. Ну, я просто непривычно для тебя интонация.
Ты считаешь, что Александра Плющева нет?
Существует ли Александр Плющев?
Так,
верите
послушай,
ли вы в Александра Плющева?
Так, послушай, то ты спрашиваешь, верят ли люди в Путина.
Да.
Теперь ты сомневаешься, что люди могут верить в Александра Плющева?
А чем Плющев хуже Путина, я понимаю.
Он всем лучше.
Вот, и я так думаю. Поэтому верить в него
моложе,
надо.
Моложе, свежее. Александр Плющев сегодня проведет для вас всякие другие эфиры. Этот эфир решил для разнообразия провести Майкл Наки, который оставил работу в службе информации на сегодняшний день. Бросил все пленки, новости и работу выпускающего редактора. Поэтому непонятно, что происходит в службе информации. Но зато Майкл умеет вести утренний эфир. За что ему большое спасибо.
То есть третьей версии не будет исчезновения Александра Плющева?
Нет, третьей версии исчезновения Александра Плющева не будет, потому что я забыла, что мне надо ее придумать. Так
бывает.
Как я выдавала, Майкл, творческое задание.
А какое оно?
Творческое задание нам сегодня подарил дорогой, любимый человек, в которого мы верим, да, так же, как и в Плющева, Владимир Путин.
А я хотел предположить, что Плющев нам подарил.
Да. Нет, Владимир Путин, который вчера много всего наговорил про русский язык, и в том числе отметил, что наша страна сталкивается с попытками уничтожения русского языка, и в ряде стран объявление ему войны стало прямо-таки госполитикой. Полагает Владимир Путин. Как
невероятно.
Страшно жить, добавляю уже я от себя. Поэтому мы предлагаем защитить русский язык. Вот прямо начнем с букваря. Там Владимир Путин хочет сделать словари.
Для
но
нас
словари сложновато.
Для СМИ, для всех.
Да, да, да. Нам словари сложновато. Давайте букварь сначала попробуем освоить. Вот прямо по буквам. Кто во что горазд. Давайте. В свободной форме хотите просто АБВГДИКу какую-нибудь, хотите стихи, хотите песни. Букварь вам в помощь. Защищаем русский язык.
Ты что себе думаешь? Реклама.
Когда у тебя бизнес, нет времени искать скрытые условия банков. Отвлечешься, булки горят. Не обжигайся на комиссиях. Открой счет для бизнеса на alfabank.ru. Плати 1% от поступлений на счет и 1% за эквайринг. Остальное бесплатно. АО «Альфа-Банк».
«Эхо Москвы» теперь на мир тесен. Новости «Эхо» в удобном формате на самой читаемой социальной медиаплатформе «Рунета». Мир тесен. «Эхо Москвы» рекомендует. Категория 12+.
Телеканал «Кинопремьера» представляет новый криминальный боевик «Снегоуборщик».
Я выбрал правильный путь.
Не пропусти историю о том, как простой рабочий мстит за своего сына. Лиам Нисон очищает город от снега и от самых опасных преступников в новом фильме «Снегоуборщик». Впервые на телевидении. 6 ноября в 20:30 на телеканале «Кинопремьера».
Что ты делаешь? Свою работу.
Телеканал «Кинопремьера». Подключи у оператора спутникового и кабельного телевидения. 18+.
Разворот.
Майкл расстроился, что творческое задание выдала я, а не он.
Не совсем. Я расстроился тому факту, что вам как бы не сказали, куда отправлять-то. Вот вы написали ваше творческое задание, гениальное абсолютно, которое мы после 10.49 зачитаем. А куда? Что с ним делать-то? Глубиной почты или всем письмом? Пока, к счастью, нет. СМС плюс 7-985-970-4545. Там же можно Viber, WhatsApp писать. Чат в Ютубе тоже за ним буду поглядывать. И группа в Фейсбуке «Утренние развороты» САП и ТФ. А я для примера вам приведу. Вот у нас вчера уже в группе пофантазировали. В букваре же есть слова, правильно, которые иллюстрируют буквы?
Разумеется, в этом и суть творческого задания.
А у слов есть пояснение. Ну, чтобы понимать, что они значат. То есть, это какая комбинация букваря и словаря. И вот нам, например, Барри Иннокентьев предлагал. Шелупонь шебуршит в шиесе, не понимает стратегической важности свалки у себя под носом. М. Макарошки. То, что всегда стоит одинаково и помогает прожить на прожиточный минимум.
Так, не в стихах, так и ну, есть.
Да, прекрасное пояснение.
Ну, а это вот как раз вполне себе букварь.
Так что присылайте.
С макарошками.
Присылайте творческие задания ваши, а мы разворачиваемся лицом к Путину.
Да.
Разворачивайтесь в марше!
Опасности, друзья, опасности. Владимир Путин узнал, что существует Википедия, и, видимо... Ему рассказали, что она существует в интернете. В интернете, где вообще один-один сплошной вред. Президент предложил заменить Википедию в России новой большой российской энциклопедией в электронном виде. Все это будет, во всяком случае, достоверной информацией в хорошем, современном форме предложено, говорит Владимир Путин.
У меня есть три проблемы с этим.
Всего?
Целых три.
Всего?
А мало? У нас, смотри, у нас врагов русского языка по Путину. Знаешь, как по Ленину, да. По Марксу, по Путину. Да. У нас три врага русского языка.
Да.
Вот у меня будет три проблемы с его восприятием.
Давай.
Википедии. Первый, он говорит, будет удобно, изложено в удобном формате новая энциклопедия. Правильно?
Да.
А что такое удобный формат для Путина?
Это... Ее распечатают.
Вот, когда придут
кто-то
люди
распечатает и приносят Путину.
И приносят папочки ему. Причем не всю же Википедию может печатать, правильно? У него бы весь Кремль тогда был завален. В Википедии много страниц. А приносят какие-то отдельные выжимки. И я боюсь, что как бы мы тоже будем вот с тобой сидеть к утреннему эфиру, готовиться, захотим что-нибудь узнать, нажимаем в госуслугах кнопочку, и нам приходят люди те же, что к Путину. Ну, может быть, рангом пониже.
Да уж, я думаю.
Да. С папочками. Где вот как-то вот что-то выделено.
А если особо. Мне надо по гиперссылке пройти?
То ты этому человеку говоришь, я бы хотела...
Иди по ссылке,
да,
человек.
По гиперссылке другого человека позовите, он по рации вызывает, приходит второй человек. Первая проблема.
Так.
Вторая проблема. Авторы. Потому что у нас есть с вами наша русская Википедия. Это не какая-то американская Википедия, испанская или, не дай бог, масонская Википедия. Ее пишут наши с вами сограждане, практически святые люди за идею.
Да.
И интервью с ними есть много. Это вот люди, фанаты своего дела, все тысячу раз перепроверяют. Есть войны правок в Википедии, когда люди выясняют, там находят самый достоверный источник. И это настоящая русская Википедия. Абсолютно прекрасная иллюстрация того, как общество может вот что-то сделать, да, и как есть настоящие альтруисты. Они не получают за это денег, как, например, Екатерина Шульман не получала денег за участие в Совете по правам человека. Истинные альтруисты, помогающие нашему обществу.
Есть ли какой-то эфир, Майкл, где ты не упомянуешь... Не упоминаешь Шульман.
А зачем? Зачем нужен такой? Зачем нужен эфир, если не упоминать в нем Екатерину
понятно.
Шульман?
Все понятно.
Так вот,
хорошо.
А кто будет теперь писать? Ну вот кто у нас есть? Специалист по истории. Владимир Ростиславович Мединский, который
так.
не может написать, например, название своей диссертации нормально. Да?
Даже если
второй
бы мог, половины лучше бы не писал
19-20-х
бы.
Веков. Да.
Да,
вот у него так диссертация
да.
написана. Его восприятие истории мы знаем. А раздел про Сталина будет писать Ольга Васильева из Министерства просвещения, любительница
так,
Сталина.
Послушай, ровно это решает первую проблему, потому
да.
что людей, которые будут вести правильную по Владимиру Путину Википедию.
Владимирскую или Путинскую?
Их немного. А, соответственно, объемы Википедии резко уменьшатся.
Брошюрка.
И распечатать ее будет гораздо проще. И распечатанная правильная путинская Википедия будет умещаться в одной довольно тоненькой книжечке. Все, первую проблему твою мы уже решили, Майкл. Ура.
И ты по ней просто ищешь, а все, чего нет, того
да,
нет.
Да, а там статьи Владимир Путин, Иосиф Сталин, Куликовская битва, 4 ноября. Вот и все статьи правильные, настоящие Википедии.
И выступление вот это, так «За нами Москва», помнишь, когда Путин со слезами...
И группа Любе.
И группа Любе, все тексты скачать, без СМС. Но также я еще жду от Владимира Мединского, ты вот, наверное, думаешь, что он только про историю может писать.
Нет, я от Владимира Ростиславовича чего угодно ожидаю.
Я очень жду от него раздел Википедии по генетике.
потому что, ну, он же знает нечто интересное про хромосомы и их количество у великого русского народа. А поэтому отдельно моим вот пристрастием будет раздел про генетику от Владимира Мединского.
Если серьезно, то у Сергея Пархоменко очень интересные штрихи ко всей этой истории. У него в Фейсбуке, почитайте. Процитирую. Проект большой российской энциклопедии, под которой товарищ Приходько, тот самый страстный любитель Дерипаскиных яхт, и дальше не буду читать эти два слова, получил 2 миллиарда государственного финансирования. Уникальность портала, говорится в сопроводительном тексте этого проекта, будет заключаться в том, что будут созданы и актуализированы знания на основе имеющихся информационных ресурсов, в первую очередь выполняющие государственные задачи. Понимаете? У энциклопедии должны быть государственные задачи. Вот, так что уши-то, вот они чьи, да, торчат, приходькинские.
Как поисковик-спутник.
Да, надеюсь, что тоже не будет работать.
То есть нечего нам переживать, не закроют Википедию нашу. Просто слава 2 миллиарда Богу попилят и, значит, разойдутся, правильно?
Да, да, и слава Богу. Хоть какой-то позитив. Ну, послушай, у нас вообще один сплошной позитив, и интернет наш российский тоже ого-го вообще практически впереди планеты всей. Ну,
как, что, победили мы всех?
Ну,
наш интернет.
Ну, не всех. Не всех, не надо.
Ну, в Европе всех.
Ну, тут просто Freedom House опубликовал доклад, и в России самый... Ах, я неправильно прочитала заголовок. Самый несвободный интернет. Я-то подумала, какие же мы молодцы, у нас самый свободный интернет
было
в Европе.
Было полное ощущение.
Да, вот что значит плохо готовиться к эфиру. Самый несвободный. Говорят, даже в Белоруссии получше с интернетом, чем у нас.
Ну, мы давай тогда, чтобы мы пока успели ознакомиться с этой публикацией, уйдем до рекламы и вернемся. А это «Утренний разворот» с Татьяной Фельгенгауэр и Майклом Наки.
Реклама.
Как стать предпринимателем? Мойбизнес.рф. Национальный проект по поддержке малого и среднего бизнеса. 16+.
Две минуты.
Заходи. Анна Петровна, все в порядке?
Уже да. У меня ксимилин эко с ментолом, а насморк это просто пшик.
Спрей от насморка ксимилин эко с ментолом в красной упаковке. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
В городе произошло еще одно убийство, мисс Риц.
Эти убийства часть ритуала.
Ростов Сергей Константинович, полиция Санкт-Петербурга.
Мне нужен человек, который объяснит, что это.
Это яйцо, по-видимому, куриное.
9-е. Кино 7 ноября. Категория 16+.
Хорошее начало, половина дела. Реклама на Эхе. Хорошее начало.
Вот новый разворот.
10:18. Утренний разворот. Татьяна Фельгенгауэр, Майкл Наки. Продолжаем обсуждать.
Да,
вот выяснили
это,
мы.
Да, Freedom House опубликовал рейтинг свободы интернета. Значит, по поводу России. К проявлению несвободы интернета в России правозащитники отнесли отключение интернета в Ингушетии во время массовых протестов, блокировки мессенджера Telegram. Тут я, ребята, не согласна с вами, потому что Telegram нормально работает.
Нет, стоп, подожди. Есть же статья «Покушение на убийство».
Да.
А это покушение на блокировку, Telegram,
да,
тоже.
По независящим от преступника... обстоятельствам, да, не смог довести преступление до конца. А также репрессии в отношении конкретных пользователей. Ну да, здесь с этим спорить глупо. В 2018 году, если верить подсчетам Freedom House, власти сажали за решетку за высказывание в интернете в среднем одного пользователя каждые 8 дней. Ну, мы все помним эту чудовищную абсолютную историю с твитом Владислава Синицы. 5 лет за твит. Вот это вам не свободный интернет. Кстати, глава Роскомнадзора Александр Жаров назвал,
сказал, что гордится,
что да, да, что все хорошо, что они блокируют так мощно, что ого-го.
Что Европе не снилось. Трясется Европа.
Ну, ребят, чтобы вы понимали, значит, рядом с нами Казахстан и Венесуэла. Все не так уж и плохо.
Ниже нас или выше нас?
Ну, рядом, вокруг нас.
Вокруг нас. Ну, то есть Венесуэла это там, где электричество отключается, да, и люди на улицах воюют друг с другом за еду, я правильно помню? Ну, плюс-минус,
да.
Последние месяцы, да?
Ты презираешься.
Наоборот, я же не сказал, что это плохо. Может быть,
у нас 51 место среди 65. Ну, не с 65-й.
Есть куда падать, есть куда расти, это хорошо. Но надо знать, что меня пугает очень сильно. У нас ушла, конечно, ну, частично ушла статья про экстремизм. Ну, ее как-то декриминализовали за первое, за мимо всего.
Да, расскажи Егору Жукову об этом.
Вот, да. Это не останавливает, конечно, никого, но, как минимум, поток дел несколько снизился. Но у нас на горизонте появилась замечательная статья, которую призвал сделать Владимир Путин за пропаганду наркотиков в интернете. И вот многие, они как раз считают, что это будет замечательным, абсолютно равноценной заменой вот нашей прибежной статьи, что будут там за картинки с марихуаной сажать, за тексты песен каких-нибудь опубликованных.
Да, было бы за что, господи. Главное же посадить. Вообще, меня, конечно, впечатляет вот эта паническая боязнь интернета. Ну, то есть, я понимаю, что власти не знают, как с ним быть. И они не знают не потому, что они боятся последствий, а потому, что они не умеют. Они же старые там. Ну,
осуждаем
эйджизм. Ты можешь осуждать эйджизм, но это факт. Страной руководят старые люди.
Они старые не в возрастном смысле. Они староформатные. Вот в чем основная проблема. Потому что
окей,
есть
хорошо,
люди,
давай назовем их староформатными.
Которые возраста достаточно почтенного, но при этом прекрасно обращаются с интернетом, и в игры там играют, и Википедию
да,
читают,
но они
и прочее,
не
прочее.
Закрываются ни от чего нового.
Вот, да. Поэтому
хорошо,
это староформатные
люди. Согласна, давай назовем их староформатными. И вот эти люди свои страхи староформатные натягивают на всю страну. И не могут натянуть, потому что они ничего не знают про интернет, они не понимают, как это работает, и как с этим можно что-то сделать. И поэтому все их поступки, они так или иначе связаны с единственным в их понимании возможным способом регулирования, это всех тупо посадить и все запретить. И опять же, посадить вы можете любого, ребят, на самом деле, был бы человек, кстати, она найдется. Но вот заблокировать
пока у вас не
вы не умеете. Ровно потому, что вы, ребята, староформатные. Вы не понимаете, как это работает. Вы не знаете, с чем вообще вы пытаетесь бороться.
Ты знаешь, я бы, честно говоря, персонализировал проблему. Вот, прогоню в очередной раз эту телегу. Ну, есть у нас такой человек, президент Российской Федерации, Владимир Владимирович Путин.
В которого мы верим.
Ну, как минимум, его подпись стоит под всеми законами, да, независимо от того, верите вы в него или нет. А, там Путин или коллективный Путин. И вот есть
банкетный.
Да, банкетный Путин. Удмурт, заблокированная версия. Так вот, история-то в том, что он сам открыто признается, это как бы общеизвестный факт, о котором обычно не задумываешься, что он интернетом не пользуется и не пользовался никогда. Что он в целом не представляет себе, что такое интернет. Он в нем не сидит, не сидел. И последние 20 лет, когда мы с вами там начинали с поисковиков, почты, там что-то куда, по карточкам, там вот этот вот звон модемов, потом, значит, сейчас у нас уже вообще везде есть интернет. Вы даже можете писать нам в чате Ютуба и смотреть нас на канале «Эхо Москвы» по этому интернету. Так вот, представьте себе, что вот глава государства, он последние 20 лет вот без всего этого жил. И не видит в этом никакой проблемы. А потом, то есть... Весь сюр с Википедии, например, в том, что Путин никогда в жизни не открывал Википедию. Понимаете? Тут максимум ему приносили распечатки, наверное, со статьей про него в Википедии. Ему, наверное, это не понравилось. И вот он как раз инициирует всю эту борьбу и с интернетом, и с наркотиками в интернете, и с Википедией, никогда в жизни не пользуясь интернетом. И вот это какая-то ну, абсолютно демоническая, мне кажется, ситуация. Опять же, Трамп про людей почтенного возраста. Трамп тоже не молодой мальчик. А интернетом-то пользуется. Ого-го!
А страной только вот он пользоваться не умеет. Там другие крайности.
Смотря с чем сравнивать. Но, по крайней мере, с интернетом в Штатах ничего не хотят. Там запрещать, удалять, блокировать.
И не с интернетом тоже. Там, в принципе, к свободе слова относится немножечко по-другому. Давайте сейчас развернемся. Но, кстати, не сильно поменяем тему.
Развернитесь, пожалуйста.
Еще одна вещь, которая не пользуется Владимир Путин. Посмотрите, много посвящено сегодня.
Да, на самом деле, тема, которую я прям специально переспросила вчера у Плющева, насколько вообще это серьезно или нет. Потому что, когда я вижу новости с заголовком «Госдума в первом чтении приняла какой-то законопроект», я так скептически к этому отношусь, потому что, ну... Вообще приняла и приняла, да, мы знаем, что во втором чтении бывают довольно серьезные изменения в этих законопроектах, мы знаем, что иногда вообще где-то там могут похоронить этот законопроект, и он вообще никогда никуда не пойдет, но в этом случае меня прямо действительно как-то это все задело. И Саша Плющев, он у себя в телеграм-канале тоже это все описал довольно подробно. Это может быть серьезным. Речь идет о том, что принят законопроект в первом чтении о том, что теперь на смартфонах, которые продают в Российской Федерации, должен быть предустановлен русский софт, то есть программное обеспечение.
И хочется сразу добавить беспощадный русский софт.
Беспощадный русский софт. А о чем идет речь? Значит, в первом чтении принят законопроект о запрете продажи смартфонов, компьютеров и умных телевизоров без российского программного обеспечения. Такая норма будет привлекательно для потребителей, считают депутаты, которые написали этот законопроект, так как при покупке иностранных устройств они будут сразу получать программы, разработанные с учетом российского рынка. Интересно, что сегодня я по дороге на работу слышала изложение этой новости на одной из московских радиостанций, и они подавали это так, что эксперты провели исследование, согласно которому доказали уникальную вещь. Оказывается, смартфон может за вами следить. Чтобы этого не происходило, чтобы ваш смартфон за вами не следил, в Госдуму внесен законопроект, и теперь на смартфонах может быть только русская операционная система. Почему-то ведущий не добавил фразу, и теперь за вами будет следить только товарищ майор. Вот. Короче говоря, это на самом деле довольно печальная новость, если все это дойдет до воплощения, ну, потому что очевидно, что мы лишимся, например, продукции компании Apple.
Да мы всех лишимся. Ну, буквально у нас компьютер Эльбрус останется. Вот это, да.
Мы будем на йотафонах.
Китайских.
Да. И все. И все.
Ты знаешь, у меня тут некоторое двойственное ощущение. Ну, во-первых, мы видели депутатов. Ну, не обязательно живьем, но там, например, можно во время трансляции в Госдуме посмотреть на них, да, и чем они занимаются. Они там играют, например, в пузырики, да, лопают пузырики прямо во время заседания, делают это на планшетах наших врагов, очевидно, да, Apple, там, вот это все остальное. И, с одной стороны, сложно представить, что возьмут все эти министры, премьер-министр, большой любитель продукции одной там яблочной фирмы, да, он же ездил там, ему даже дарили, он ходит с Apple Watch и все такое. Вот, премьер-министр, все остальные... С одной стороны, вряд ли они будут стрелять себе в ногу, да, и лишать себя всего этого разнообразия, удовольствия. Но с другой стороны, главный это человек, принимающий решение, он всем этим не пользуется.
Майкл, ну серьезно, послушай, все эти люди из правительства заимеют мгновенно все эти айфоны. Прям вот появился новый, сразу же у Медведева он есть.
Так это преступление.
Может быть и коррупция преступление,
нет,
Майкл.
Это будет видное преступление. То есть,
я тебе
его видно,
в Телеграме
напомню.
Они все сидят.
Это не преступление.
Ну,
его заблокировали окей. Телеграм, но не запретили
им пользоваться. Откуда ты знаешь, может быть у него старый айфон?
Так видно же. Ну, там камера
но,
новая. Там
anyway, я считаю, что... Ну, тут...
Что они обойдут.
Им все равно. У них проблем не будет. Они их как-то решат. Будут пользоваться и айфонами, чем угодно, и... Там, богатые люди будут себе покупать просто в Америке это все. А вот потребитель средний, как бы это
или
удар будет,
нижний,
или
я.
Нижний, да. Вот это будет удар по нему. Понимаешь, то есть здесь лоббируют чьи-то интересы, очевидно.
Очевидно.
А крайними оказывается, как всегда, граждане Российской Федерации. Вот классно.
Просто...
Не было никогда, и вот опять.
Это, знаешь, это как с историей, почему не стоит бояться введения там выездных виз и прочего, и реальной войны с Америкой. Ну, потому что у них у всех там дети и прочее. И я вот не уверен, что если будет введен такой закон на уровне установки, да, что мы вот нельзя эти девайсы, то они смогут так открыто ими везде и удобно пользоваться.
Да, конечно,
то есть им не придется
смогут.
Ходить с йотафонами на показ.
Конечно, смогут. И плевать они хотели на собственные законы. Мы видели это неоднократно.
На законы, да, но на публичное, как за что их их можно пожурить, ручку отнять, как Владимир Путин в свое время делал во время разговора.
Я думаю, что им глубоко наплевать, и они-то... У них все хорошо, Майкл.
А я считаю, что их персонажи гораздо более сыкливые, чем мы о них представляем. Поэтому на это вся надежда. И что они забоятся, и всячески этот закон извратят так, что он окажется необязательным для определенного вида товаров, только для государственного пользования. И вот что-нибудь такое мы на выходе. Буду на это надеяться. Коррупция, профнепригодность и собственные интересы. Три друга стало вместо двух, как было в начале фильма.
Пещерные русофобы, разного рода маргиналы и агрессивные националисты.
Это те, кто про русского языка, против русского языка попутчит.
А мы напомним, какое у нас творческое задание через 5 минут.
В Москве 10 часов 30 минут. Новости. Мосгорсуд признал законным отказ лишить родительских прав семью, пришедшую на митинг с ребенком. Таким образом, решение Лефортовского суда оставлено в силе. Тогда суд встал на сторону Дмитрия и Ольги Проказовых. Лишение их родительских прав настаивала прокуратура. Этим фактом был возмущен уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович.
С самого начала я считал иск прокуратуры в данном случае совершенно неадекватным. Лишение родительских прав – это крайне исключительная мера, о которой можно говорить только после того, как какие-то множество других вообще этих каких-то действий было предпринято. В данном случае ничего этого не наблюдалось. Судья восторжествовал здравый смысл. Меня только беспокоит, что мы так все радуемся, что здравый смысл восторжествовал. Вообще-то должно быть нормой. И такого рода иски, они, к сожалению, эту норму сдвигают. И родители, которые вообще как политики не имеют никакого отношения, многие встревожены самой ситуацией, что может так легко предложить лишить родительских прав. Это полностью противоречит государственной политике последних лет в области сбережения семей и детей.
Бунимович подчеркнул, что благополучие детей должно быть приоритетом для государства. Штрафы для иностранных СМИ и компаний за нарушение избирательного законодательства России могут вырасти в 100 раз с 30 тысяч до почти 3,5 миллионов рублей. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту, передает агентство РИА Новости. Автор инициативы, единорос Адельби Шхагошев, ссылается в том числе на зарубежный опыт. По его словам, к примеру, в Италии за нарушение избирательного законодательства может грозить тюремный срок до года. Совет Федерации утвердил на посту вице-спикера палаты главу комитета по бюджету Николая Журавлева. Он займет место Евгения Бушмина, который умер в октябре после продолжительной болезни. Напавшие на погранзаставу на таджикско-узбекской границе были боевиками, запрещенные в России организации «Исламское государство». Об этом только что объявил Комитет национальной безопасности Таджикистана. Нападение было совершено минувшей ночью. В результате перестрелки были убиты 15 боевиков, а также двое силовиков. Ливийские врачи нашли схожие ранения у участников вооруженного конфликта в Ливии и Донбассе. Это ранение без выходного отверстия. Как пишет газета «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на источники европейских служб безопасности, подобное ранение оставляют российские снайперские винтовки. По данным издания, за последнюю неделю в Ливию прибыли примерно 200 россиян, что является частью широкой кампании Кремля по восстановлению своего влияния на Ближнем Востоке и в Африке. Забастовка школьных учителей началась в Чехии. Занятия могут быть отменены примерно в 6 тысячах учебных заведений. Педагоги недовольны тем, что им повысили зарплату на 8%, а не на 10%, как обещали. Средняя зарплата школьного учителя в Чехии сейчас составляет около 1500 долларов, напоминает ТАСС. В Москве сегодня в течение дня обещают дожди и плюс 10-12 градусов. Марина Старцина, служба информации, Эхо Москвы.
Реклама. Новый клиник – один из ведущих центров репродукции в Москве.
Лечение самых сложных форм бесплодия, ЭКО, оперативная гинекология.
Новый клиник. У вас обязательно будет ребенок.
Первая консультация репродуктолога бесплатно. Звоните прямо сейчас. 495-22-111-88. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться у специалиста.
Справляете новогодний корпоратив? В галерее художника он пройдет как по нотам. Профессиональная команда ресторана позаботится о вашем вечере, а удивительная атмосфера и блюда европейской и грузинской кухонь сделают его незабываемым. Заказывайте новогодний банкет в ресторане «Галерея художника» по телефону 495-637-3522.
В среду в 11.08 в прямом эфире на Эхе поговорим про деньги, а именно, почему одни хорошо зарабатывают, а другие постоянно беднеют. А также ответим на вопрос, как перестать зависеть от роста цен и застраховать себя от скачков валюты. У нас в гостях независимый финансовый эксперт компании «Инвесторс Клаб» Алексей Широков.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
«Грани недели» с Владимиром Карамурзой. Дискуссии, мнения, споры с участием гостей программы. Об актуальных темах недели и о важных датах в истории. Это пристрастный взгляд, но всегда откровенный разговор. Каждый четверг после новостей в 21 час по московскому времени на волнах радиостанции «Эхо Москвы».
Вниманию тех, кто следит за нашими программами. «Эхо Москвы» транслирует свои программы в прямом эфире на интернет-канале YouTube. Заходите, смотрите и слушайте. «Эхо Москвы» в прямом эфире в интернете.
А еще нас показывают на канале «Эхо Москвы» в Ютьюбе.
Разворот.
10:35. Это утренний разворот. Татьяна Фельгенгауэр, Майкл Наки. Уникальный выпуск. Никогда такого больше не будет. Что такое? Не даете сказать? Извини, говори.
Нет, Майкл, все в порядке. Очень здорово, что ты умеешь так быстро говорить. Да. Интересно, у кого ты научился, даже не знаю. А, да, это наш утренний разворот. Нам надо вам напомнить про творческое задание. Умашь-умаешь. Про творческое задание мы составляем букварь в защиту русского языка, потому что, как рассказал Владимир Путин, пещерные русофобы, разного рода маргиналы и агрессивные националисты угрожают русскому языку, а в некоторых странах даже целая госполитика посвящена уничтожение русского языка.
Ты замедляешься. К какой из трех категорий ты относишь себя?
Я пещерный русофоб.
А я тогда разного рода маргинал буду.
Прям разного?
Разного.
Сегодня ты такой противоречивый.
Я такой весь разный, такой весь маргинал.
Я пещерный русофоб. Я
разный маргинал. Да. Вот и встретились
в эфире. И только агрессивные националисты не укладываются ни в какую строчку.
Ну, так а это Плющев, очевидно, который не пришел сегодня. Ну,
да,
получается,
будучи агрессивным националистом. Хорошо. Творческое задание. Защищаем язык. Начинаем с букваря. Про 7985-970-45-45. Возвращаете вы мне веру в то, что из СМС тоже можно найти хорошие варианты выполнения творческого задания. Сейчас тема, которая очень беспокоит Майкла Наки,
да.
И я прямо-таки в растерянности, что именно заставило Майкла так волноваться по вопросу вытрезвителей.
Разворачивайтесь в марше!
А на моей стороне Светлана Ростовцева. Да. Вот так.
Да, не страшно. В очередь, так сказать, господа присутствующие. Я тебе объясню.
Мы дамы.
Ты живешь? Осуждаю сексизм.
А мы настаиваем, что мы дамы.
Личности. Я настаиваю, вы личности.
Да, но это не отменяет того, что мы дамы.
Господа и личности. Значит, смотрите. История в следующем. Ты живешь же, в приличном месте, да, в приличном районе.
И тем не менее пьешь. Нет, не такой был заход.
Нет, я не осуждаю, делай, что хочешь. Проблема в следующем. Я живу в не очень благополучном и приятном районе. И знаешь, самое страшное, например...
Там не хватает вытрезвителей.
Да, очень. Самое страшное время, например, в том месте, где я живу, это не ночь, как казалось бы. Это день. Вот днем, если ты там выходишь на улицу, это абсолютный... «Ходячие мертвецы» смотрела?
Да.
Вот смесь ходячих мертвецов и, значит...
Между магазином и скамейкой.
Да, и вот ровным слоем, значит, по всему нашему району размазаны иногда приятные люди, иногда весьма агрессивные, иногда весьма разные. Но отсутствие вытрезвителей, мне кажется, ужасная вещь. Ну, то есть, типа, вообще непонятно, зачем их отменяли. Точнее, понятно, идея-то какая была. Не будет никто пить, не будет вытрезвителей. Да, их же когда убирали? Еще давно.
Да.
Давно убрали, когда предполагают, что пить никто не будет и вообще. Но коммунизм не построили, пить люди не перестали, а вытрезвителей не было. И что происходило? Происходят две плохие вещи. Первое. Либо с людьми, которые, значит, перебрали, ничего не происходит, и они вот тусуются все в моем районе. Это первый вариант. А второй вариант. Полицейских забирают, но забирают в ОВД, например. И оттуда мы знаем кучу разных очень достаточно пугающих историй, потому что люди, которые перебрали, тоже не заслуживают к себе какого-то плохого отношения. И вот, пожалуйста,
Пусть забирают в отрезвители.
В отрезвители. Наконец-то, значит, вернулись к этой светлой правильной мысли.
Ну, замечательно. В принципе, не вижу ничего плохого в отрезвителях. Мне кажется, раз люди пьют, злоупотребляют, часто ведут себя неадекватно, пусть их забирают в отрезвитель. Вот. А что там потом это пишут на работу, вносят в дело личное.
Деньги твои берут, кстати,
и
там частное
партнерство. И если что, и потом еще сутки ареста, если хулиган. Но через вытрезвитель. Сначала приди в себя.
А потом хулиган.
Да, а потом наоборот.
Тут единственное, знаешь, какая проблема? Ну, то есть, вот какая система, по крайней мере, которую предлагают в Госдуме? Это частно-государственное партнерство. То есть, по факту, это платные вытрезвители. И они есть сейчас, если что, они существуют. Но проблема в чем? Полицейский не может отправить человека в платный вытрезвитель, потому что это никак нигде не прописано. И вот теперь, если этот законопроект пройдет второе и третье чтение, то полицейский сможет, там, тебя, например, ну, не в смысле прям тебя, ну, а условно
тебя. Ну, если я, что, может, и меня.
А может, и тебя,
да.
Кто знает. Он, вот, ты, например, выпила бокал пива в баре, ну, может, два. Ну, может, два. И вышла из него. И полицейский, он теперь знает, что он может тебя отвезти в платный вытрезвитель. И очевидно, там, зная специфику нашей полиции, может быть, у него будет какая-нибудь договоренность с платным вытрезвителем. И там, знаешь, как это, маркетинг вот этот вот, как он называется, пирамидальный, сетевой маркетинг. Ну, приводишь, ты как полицейский, приводишь человека, тебе за это, значит, соточку. Ну, или
хорошо,
соточку,
приведи двух.
Приведи двух, еще больше. И вот у них будут, значит, определенные такая мотивация у них появится видеть большую степень опьянения, чем, например, у тебя по факту есть. Мотивация с двух сторон. Во-первых, можно пару сотенок от вытрезвителя получить. А во-вторых, ты же, если, например, не очень пьяный, не очень хочешь вытрезвитель, правильно? Ну, вытрезвитель при всей своей...
Как знать, как знать.
Не, ну там весело, и на собутыльника можно найти, наверное.
Вряд ли.
Вот. И полицейский как бы может взяточку с тебя просить. Короче, куча появляется соблазна.
Полицейский в любом случае может, как ты выражаешься, взяточку с тебя просить. Давай проголосуем,
давай.
Хотят ли люди возвращения вытрезвителей.
Не в вытрезвителя, а возвращение вытрезвителей. Ну, на всякий случай. Я запускаю тогда голосование. Если вы за возвращение этой практики, 495-101-20-11. А если вы против, 495-101-20-22.
Голосование пошло.
495-101-20-11, если вы за возвращение вытрезвителей. А если вы против, 495-101-20-22. Что происходит? Невероятно. Ладно.
Да? Все голосуют?
Да,
все голосуют. Хотят ли они, чтобы нам вернули вытрезвители или
почему,
нет?
А пишите, почему, пожалуйста, в смс-ках и в сообщениях на
Ютубе.
Знаешь,
я думаю, что удивительным образом все эти новости, которые мы с тобой сегодня обсуждаем, они складываются в одну картину.
Так.
Большая советская энциклопедия, распечатанная на бумаге.
Так.
Кругом враги, объявляем войну интернету, вытрезвители. Это же все прям специально для нас, Майкл. Потому что мы с тобой люди молодые. И мы, например, с тобой не жили при Брежневе. И не знаем, каково это.
Жить при Брежневе.
И нам просто дают такую уникальную возможность. Вот еще почему-то ученые говорят, что нет машины времени. Вот же она, пожалуйста, прекрасная машина времени вернет нас туда, в прекрасные, неизвестные нам годы. Тут тебе и вытрезвители, и энциклопедия, и староформатные руководители без какой-либо надежды на будущее. И прогресс. Классно, классно. Еще моду верните тех лет.
Так она возвращается потихоньку.
Вот,
ты видела, на показах высокой моды ходят с клетчатыми сумками вот этими вот.
Это уже позднее, это позднее. Вот с авоськами.
Авоськи возвращаются.
Авоськи, да. Верните мне авоську.
Это сейчас в экологическом тренде как раз. Продают прям такие авоськи. Mm-hmm. Я помню, с Олей Бычковой полтора года назад зашли на сайт каких-то модный сайт, mm-hmm. безумие.
И там были
авоськи продают, прям цветные, mm-hmm. разные, там за 2000 рублей, за 3000 рублей.
Так,
а можно как-то не залезать в эту машину времени? Есть такой вариант? Ну, машина времени, она же добровольная.
Почему? Нет. Российская Федерация, она добровольно-принудительная, как колхоз. Будешь ты все элементы получать одновременно или по очереди, уж не знаю, как получится.
То есть нам с тобой выдадут словарик. Да. Мы по нему здесь будем говорить.
Да.
Интернет нам отключит.
Майкл, для начала. Мы перестанем быть ведущими и станем дикторами. Вот. Возможно, некоторые из нас не станут, потому что у меня, например, дикция плоховата. Вот, и мне придется немножечко позаниматься, прежде чем меня возьмут в диктор.
А я не смогу даже держать язык за зубами, не умею, боюсь. И тоже
ты будешь про вытрезвители делать спецрепортажи.
Здравствуйте, уважаемые зрители YouTube-канала «Эхо Москвы».
Какой YouTube-канал?
Не
о чем?
YouTube-канал.
Нет, а YouTube-канал уже не будет.
Будет
Рутуб. Пока вы голосуете про вытрезвители, новость, которую не то чтобы хочется обсуждать, но хочется озвучить.
Как пострадал от пьяных людей человек?
Ну, они были не пьяные.
Как это?
Экс-глава Следственного комитета по Москве заявил, что при обысках в его доме сотрудники ФСБ пили коньяк.
Его?
Далее цитата. Следователи ФСБ проводили обыск в подвале моего гаража, в котором хранился коньяк. Что само по себе уже прекрасно. Потому как вот у меня, например, нету гаража и нету погреба, в котором хранится коньяк. Поднявшись из подвала, они явно находились в состоянии опьянения. Дегустировали. Налей побольше, чтобы было что покатать, как говорилось в одном прекрасном фильме. А затем нарисовали красной краской. Где они ее взяли?
Слово из трех букв
на моих воротах, цитирует Друманово агентство «Москва». Три буквы это В, О и Р.
Вор.
И я прямо вот думаю, господи боже мой, в дни опричники что-то такое было. Хорошо, что не подожгли дом, потому что там как бы были свои у опричников, так сказать, традиции разбираться с неугодными.
Ну, а как его поджигать? Вдруг там еще какой-нибудь остался алкогольный запас? И пропадет же?
Надо в следующий раз
прийти на обыск.
Откуда у них красная краска? Вот единственный вопрос, который меня, если честно, интересовал, когда я читала эту новость. Что? Как? Почему у сотрудников ФСБ есть красная краска для того, чтобы писать на заборах?
Слушай, ни одной версии у меня нет. Ноль.
Да.
Я даже представить не могу. Надо посмотреть, вдруг входит в их какой-то арсенал красная краска теперь для таких как раз случаев. Угу. Удивительные результаты голосования. Я их сейчас подведу, как бы завершаем голосование. Много, кстати, людей проголосовало. Всем большое спасибо. 83% против возобновления вытрезвителя.
83. Боятся там оказаться.
Ну, так лучше там, чем в ОВД же. А 17, соответственно, за. Что происходит? Объяснитесь, господа, по СМС, в Ютубе, что вами движет? Почему вы против таких замечательных мест? А мы пока сделаем перерыв, после этого подведем итоги творческого задания ваше. Зачитаем лучшие произведения, которые вы нам написали.
Реклама.
Паста с трюфелем.
Гастрономические сезоны в Азбуке Вкуса. Охота на трюфели с 6 ноября.
Почему мы такие дуры, что понимаем ценность отношений только когда в доме остается один мужской ботинок?
А я не была ни одета, ни причесана, и внутри у меня ничего не готово было.
Слова незнающей любви Нины в новой ретро-постановке культового спектакля «Пришел мужчина к женщине» с Марией Порошиной и Алексеем Гнилицким. 7 ноября в Театре школы современной пьесы. Справки о билетах на сайте neglinka29.ru и в кассах театра. 16+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
«Эхо Москвы» и Татарский культурный центр города Москвы представляют программу «Говорим по-татарски».
Здравоохранение.
Сәләмәтлекне саклау.
Оптимизация здравоохранения.
Сәләмәтлекне саклау оптимизациясе.
С помощью суффикса «лык» в татарском языке можно образовать существительные из имен прилагательных. Матур – красивый, матурлык – красота. Оптимизацию здравоохранения во многих российских регионах провели неудачно.
Сәләмәтлекне саклау оптимизациясен күпчелек Рәсәй төбәкләрендә уңышсыз үткәргәннәр.
Вы слушали программу «Говорим по-татарски».
День в день. Час в час.
Минута в минуту. Эхо Москвы.
Развернитесь, пожалуйста.
Так, ну что, защищаем русский язык, начиная с букваря.
Не пройдут русофобы и прочие гадкие люди. Есть у тебя что-нибудь?
У меня есть очень много. Давай. Я сейчас буду все читать. Так, давайте начнем прямо с самого начала. Мне зарубежные не любы СМИ и медиа, и дико раздражает Википедия. Хоть с нею не знаком совсем по сути, ни разу не взглянул даже в нее. Но утверждают знающие люди, что там сплошь перегибы и вранье. Идеологически нам чужда Википедия. Сменить ее пора на совкопедию.
Почему бы нет? Слушай, у меня тоже не совсем в ту тему, которую мы просили, но не могу удержаться. Вася пишет. Охрана, Русьяс в охране. Если близко к Германии, мы готовим пушку. Если хинди, хинди бей, взять ее на мушку.
Так мы впервые в жизни услышали, как Майкл Наки поет.
К сожалению, не впервые. Да, но я не очень в этом хорош.
Окей. Буква В. Екатерина Чишкина предлагает В. Вам Википедия вредна. В ней людям педия слышна. Ужель не хватит средств и сил на суверенный Википил?
Вики вытрезвитель. Так, у меня, кстати, их не очень много, поэтому ты можешь по две зачитывать. Ну, давай я тут коротенькую. Олег предлагает. С. Суды. Орган власти, принимающий предсказуемые с вероятностью 99,8% решения. Смотри также С. Стабильность.
Григорий Крылов. Ко мне навстречу из пещеры матерый вышел русофоб. Без скреп, без чести и без веры. Он букваря не мог прочесть. Такое немножко абсурдное стиль Анны Серовой. Хорошее.
Ну, хорошо, хорошо. Сандра пишет. Он же Безил. Не знаю, тут раздвоение. Ну, не страшно. Гаврила русский знал неплохо. Обязан с именем таким. Но он заимствовал немного. Пуристом не был он, увы. Атака, блок, вино, газоны, дежурный, ересь и журнал, и зебра, ипотека, клоны. Совсем не русские слова. И пострашнее. Митинг, школа, театр, компьютер, институт. Гавриле были все знакомы, но точно им не место тут. Великим нашим и могучим убрать, забыть, искоренить. Ведь в русском есть слова и круче. Их вспомнить бы, чтобы не забыть.
Екатерина Чевкина анализирует букву П.
Может, и точно? Ну, букву... Ну, ладно.
Букву П вы долго ждали. Пыль глотать не уставали. П пойдет на новый срок. П полярный, П зверек.
Да.
Это другое значение буквы П, не то, которое ты подумал.
Нет, там был зверек полярный.
Ну, хорошо, ладно. Ну, а до этого П пойдет на новый срок.
Давай еще пару.
Продолжает Давид Ридзе. П. Путинизм. Он наш гарант, опора наша. На нем величие, печать. И станут скоро в школах наших учение это изучать. Я, кстати, не удивлюсь, если где-то уже начинают.
Ну, кстати, да, будет что-то вот марксизм-путинизм.
Это детки, пишет Сергей Архангеев. Буква АЗ. Защитим ее сейчас. Аль ее на дно утянет европейский водолаз. Букву Буки береги. Злятся на нее враги. Экстремисты записные из Ишимы и Юрги. Вот махровый русофоб. Букву Веди поволок. Закатаем русофобу булавою прямо в лоб. Чтите, детки, наш букварь. Он недаром создан встарь. Ведь не будет, что попало, говорить нам государь.
Слушай, я тоже из фейсбучной группы возьму.
Давай,
я переоценил смс-ки, прости. Но спасибо всем, кто писал. Пара хороших там был. Наталья Кузьмина. Азбуку учите, дети. Они эти. Вики, Педи. А. Отличный ананас. Б. Болотка. Г. Глонасс. О. Отличный олигарх. П. Попы. Прорыв. Песах. Это наш родной язык. Враг такому не привык.
О, господи! Это сейчас прям было хорошо. Мы буквари, и друг наш буква куем для грамоты ключи. А оборона будет в норме. Восторг, Гаврила, впереди. даем займы, едим не ё, мы живем вчерашним даже днем. Зато гордимся, не читая, большим советским словарем. Если прочитать это, ну, то есть это прям АБВГД, все, как мы просили.
Прям вот так.
Да.
Сурен Григорян, буквы У, П, Р и С. Он предлагает нам. Опасен русофобство вирус, он в целом мире сильно вырос. Пробирки Пентагон шлет нам пещерный самый злобный штамм. Разбойный рот враг зря расщерил. Распнем, чтобы вирус не пещерил. Своих позиций не сдаем, скотину стукнем словарем.
Григорий Крылов. Дома ли, в трамвае, на работе ли, всюду с нами, гибкий как бамбук. Днем с огнем сегодня не найдете вы в нем великом слово из трех букв. Так пускай исходит нечисть злобами, мы его заточим словно штык. Мы его очистим от изопова, наш могучий, добрый наш язык. Вот он, повезло-то нам уж как, честный, откровенный как свинец. Путин есть, жива Россия, матушка, нет России, матушки, конец.
От Кларисы Штерн. А, Б, В, Г, Д, Е, Ж. Это ты читала уже, да?
Нет?
То есть в похожей стилистике. А как за русский за язык берусь порвать любого гада, в каком бы царстве ни возник, где б он ни запасался ядом, да хоть в Европе он рожден, Европе сунем Искандеры, живи хоть в самых Штатах он, злодею всыпем для примера, и пусть цветет родной язык, клоачный, разглашая бздык.
Она написала про букву «Г», и мы это опубликуем, пожалуй.
Но зачитывать не будем.
Да, не готова.
Да, последний.
Давай. П. Патриотизм. Мы против Википедии, рэпа, и не страшны нам происки Госдепа. Запугивать нас, в общем-то, нелепо. Патриотизм. Вот наша суперскрепа. И давайте «Р». Еще от Екатерины Чевкиной, она много букв освоила. Р. Русский язык окружили враги. Русский язык от врага береги. Спрячь его глубже. Давно же привык. Вот и не дернет никто за язык.
Реклама. Обучиться новой профессии, повысить квалификацию, приобрести новые профессиональные знания и навыки. Все это – программа бесплатного обучения для граждан предпенсионного возраста. Более 50 программ обучения, ведущие вузы и образовательные центры Москвы. Центр занятости населения «Моя работа». Мы поможем вам быть востребованными на рынке труда. Подробности на сайте Центра занятости населения и по телефону плюс 7-495-705-7575.
Внимание! Информируем жителей города о запуске единой справочной службы «Ритуал.ру». Консультации по вопросам «Что делать в случае смерти близкого человека?», «Что такое прижизненный договор и ритуальное страхование?», «Как получить пособие на погребение и бесплатное место на кладбище?». Информация круглосуточно по телефону 8-495-405-400 или на сайте ритуал.ру.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
«Эхо Москвы» — совсем не единый учебник истории. В программе «Не так» пытаемся понять, что мы еще не поняли в прошлом. В передаче «Все так» знакомимся с великими и ужасными персонажами разных эпох. Мы пробуем узнать, какова цена победы и цена революции. Мы слушаем голос истории в программе «Вот так». И каждый месяц листаем все 96 страниц журнала «Дилетант». Эхо истории на «Эхе Москвы».
Все выпуски любимых программ, даже те, которые вы пропустили, а еще доступ к новостям, блогам и архивам, даже в отсутствие подключения к интернету. Цифровая версия «Эхо Москвы» в мобильном приложении доступна в App Store и Google Play. 12+.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
Так, ну что, давайте хотя бы разочек вам расскажем о погоде. Плюс 11 в Москве, 735 миллиметров ртутного столба – это давление, относительная влажность 83%, ветер юго-западный 5,2 метра в секунду, в городе пасмурно.
С этого дня начинались девичьи зимние посиделки. Отсюда и день этот называли светцем, поскольку девушки песни пели, пряли и ткали при лучине. А почему светцем? Ну ладно, происходили такие посиделки каждый вечер, кроме канунов больших праздников и суббот. Обычно девушки собирались вместе в большой избе, хозяйкой которой была пожилая женщина, чаще всего вдова, которой платили за наем собранные в складчину деньги или с которой договаривались о выполнении какой-либо работы. Хозяйка ставила самовар, а девушки приносили с собой выпечку и семечки. Вот так, такие дела. Поэтому ищите какую-нибудь вдову с избой, платите ей, или, ну, обещайте ей поработать, и она даст вам, значит, ткать, прять при лучине. Ну, если верить народным приметам. Вот обычно так развлекались наши предки.
Занимательно.
А то. И, кстати, мы же сегодня температурный рекорд идем, правильно? Давайте поймем, что нам надо побить. Максимальная температура зафиксирована была в 2013 году, и была плюс 16,2 градуса. Вот нам обещают, что сегодня, возможно, мы этот рекорд преодолеем. Дай бог, дай бог.
Ну что, благодарю Майкла Наки за то, что он смог превзойти в пении самого Александра Плющева. Ничего хуже в утреннем развороте еще не звучало. Майкл, спасибо.
Спасибо большое. Я старался. Это ценно. Спасибо маме, папе и Александру Плющеву, который не пришел.